Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 10 сентября 2013 года. У нас в гостях Александр Ведёхин. Александр Ведёхин основал холдинг «Белая река» в 1994 году. К концу 90-х годов «Белая река» стала вначале одним из ведущих импортеров, а затем и производителей сыра. К концу 2008 года холдинг приобрел инвестиционный фонд «Норум». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delobar.ru или www.9988323.ru.
Добрый день, друзья. Меня зовут Александр Ведёхин. Тему, которую задали, да, пусть она вас не пугает, вот мы все единомышленники из одного пласта общества, вот, из предпринимательства, поэтому я думаю, что здесь не будет никакой теории, а тема была выбрана, потому что она, в общем-то, касается, наверное, того, о чем с вами говорил уважаемый Аркадий, вот, это того бизнеса, который я хотел бы представить. Вот. Вопрос психологии затронут не случайно, она есть частная, общая. Почему он мне близок? Я начинал свой бизнес как врач. Вот. И занимался именно медицинской психологией, которая потом все больше и больше меня интересовала с точки зрения использования ее именно в бизнесе. И я постараюсь рассказать свой опыт, да, это ни в коем случае не обучение, это просто может быть возможность поделиться опытом, знаниями. В 87 году я начал медицинский бизнес, это было кооперативное движение, и в общем-то оно началось с того, что я стал председателем кооператива, будучи там 20 с небольшим лет, а потом, так как общество менялось отношение к бизнесу, менялся бизнес, менялся я. И, в общем-то, хочу рассказать, может быть, вам будет интересно, а когда будем делиться мнениями, я думаю, я от вас тоже много чего полезного получу. Вот. И что касается психологии бизнеса, я бы хотел сообщить, да, на примере своего опыта, да, как рос мой бизнес, как изменялась моя психология, отношение общества, психологическое отношение общества к бизнесу и так далее. Вот, вот примерно вот такая, значит, повестка дня была предложена. Она достаточно сухо выглядит, но постараюсь ее сделать занимательной. Дальше. Вот Адам Смит очень просто когда-то определил, значит, что такое, какие основные мотивации человека. Это своекорыстие, интерес к обмену. В основном, на подсознательном уровне, значит, он считал, что вот это руководит человеком, да, когда он становится деятельным. Ну, в данном случае есть общая психология предпринимателя, есть предпринимательская среда и ее психология. В основном считается так, я заранее говорил, да, у меня медицинское образование, я подхожу иногда почти как врач, да, что вот есть сознательное и бессознательное в человеке, 20% это сознательное, 80% бессознательное, то есть эмоции превалируют над всем. И считается так, что человек, у которого выше 20% сознательного над бессознательным, он имеет склонности к предпринимательству, он может управлять собой, управлять бизнесом, и, в общем-то, это является предпосылкой. Еще одно определение предпринимательства. Каждый предприниматель или человек, в котором это есть, да, он, в общем-то, способен чувствовать отсроченную выгоду. Те, кто живут сегодняшним днем, они немножко не так, в общем-то, успешны. Это по статистике. Вот предпринимательство близко к авантюризму, да, к склонности, то есть у людей с предпринимательским складом есть склонность к авантюре, приключениям, достижениям определенных целей, в хорошем смысле этого слова. Есть вот Последнее, да, такое понятие бриколаж, это французское слово, оно взято, значит, откуда? Наблюдали бег собаки. Вот собака, которая бежит к цели, вот охотничья собака, которая идет, взяла след и бежит, значит, по запаху, она фактически не думает о том, куда она бежит. Она мало мыслит, да, она просто обходит препятствия и, в общем-то, достигает любым путем, самым коротким, акцентирую внимание, да, до поставленной цели. И, в общем-то, вот эти все, значит, частные аспекты психологии, предпринимательства, они, их можно характеризовать вот этими несколькими, четырьмя пунктами. Итого, предпринимательские способности в основном, конечно, врожденные. Но, исходя из того, что у нас существует, кроме подсознания, то есть бессознательного, сознательное, да, то усилия интеллекта, да, плюс образование, плюс стечение обстоятельств дают успех в бизнесе. Итого, получается так, что основными принципами, которыми пользуемся мы, будучи предпринимателями, это мотивация, мы выбираем цель, адаптация, генерация идей и реализация этих идей в жизни. Теперь я немножко расскажу о себе. Вот. Я закончил медицинский институт, и первое, больше ничем не хотел заниматься, кроме медицины, именно лечебной практикой. Меня старшие товарищи в клинике выбрали, значит, председателем кооператива, считали, так как я молодой, я смогу быстро организовать дело. И, в общем-то, сказали, организуешь, а потом уходи. Ну, начал организовывать при клинике, потом подумал, а вдруг все получится хорошо, страна будет развиваться таким образом, что можно будет достичь определенных высот и мне, и стране, да, будет исправлено то, чего не хватает в медицинской среде, да, в медицинских учреждениях. Я начал этим серьезно заниматься, открыл одну клинику, вторую клинику, в общем-то, стал предпринимателем. Вот. Потом население стало беднеть, а медицина достаточно дорогое удовольствие. Начал заниматься, искать какие-то возможности, чтобы можно было еще чем-то. В первую очередь у меня была такая идея, что мне надо дотировать медицину. Представьте, дотировать медицину, которая уже является предпринимательством, да, чтобы можно было двигаться. Медицина сама по себе такая сфера, да, она между, ну, ее нельзя вот воспринимать чисто вот прагматично, цинично. Всегда существуют люди, которым надо дать больше, а у них не хватает средств. Поэтому приходилось постоянно, значит, выискивать возможности, да, вот этого баланса, каким образом можно, значит, медицину иметь как бизнес, при этом оставлять наших пациентов довольными. Это очень тяжелая штука. Вот. И я уверен, что каждый из вас, как предприниматель, много раз сталкивался с несоответствиями. Да? Вы хотите, значит, чтобы ваша модель развивалась одним образом, да, всякие обстоятельства, которые случаются, они все время уводят вас в сторону. То люди не так делают, как вы хотите, то еще что-то происходит. И фактически я с этим постоянно сталкивался. Это уже из области психологии медицинской, ой, бизнес-психологии. В данном случае из медицины я очень много вынес, которое потом помогало в бизнесе. Да, например, мануальному терапевту идет пациент, который не вылечивается почему-то, мануального терапевта. Вот. Я думаю, что делать? Почитаю книги, говорю, давай-ка ко мне. Раз, человек вылечивается. Потом какие-то другие ситуации случаются в других областях, фактически. И мне приходилось все время затыкать дыру. Я уверен, что вы все затыкаете дыры вот таким же образом, чтобы имидж предприятия, да, не падал. Мне постоянно приходится то там, то там, то там. Думаю, за счет чего это? Потом кто-то мне сказал из моих друзей, говорит, просто ты бываешь очень уверен, когда говоришь, тебе люди верят, и фактически это бывает, значит, на 90%, да, в общем-то, помогают. И таким образом клиника начала расти, 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 люди под, значит, подстраивались. И я начал замечать одну вещь. Это были конец 80-х, начало 90-х годов. Вы помните, тогда появились экстрасенсы и так далее. В общем-то, они ко мне часто приходили на работу устраиваться. Я их выслушивал и думал, слушай, что происходит? Такие люди вроде бы совершенно ограниченные, зачастую совершенно без образования и так далее. И у меня постоянно меня вот эта мысль беспокоила. Я никак не мог понять, в чем причина, почему у них получается. Я подумал о том, что если теорию Павлова Ивана Петровича использовать, да, сигнальных системах, да, то это все совершенно вот оттуда, из сознательного и бессознательного. Зачастую люди, обладающие не очень высоким интеллектом, они запускают поток энергии, вот мысленной энергии, которая совершенно не имеет никаких препятствий. Когда интеллектуальный человек мыслит, да, и кому-то что-то передает, своим подчиненным, своим клиентам, значит, покупателям, он 100 раз задумается, у него 100 раз будет за и против, да, и этот поток мысли не идет настолько прямо, да настолько беспрепятственно, как вот у этих людей. Я думаю, неужели все оканчивается на уровне только бессознательного, да, и сознание не может влиять на те процессы, которыми пользуются вот эти люди. Каким образом все-таки можно было бы использовать это в бизнесе, да, и использовать на уровне интеллекта? Я начал дальше идти и задуматься, и подумал, что все-таки слово, да, оно материально. Если мы говорим о том, что слово можно, значит, убить, да, может человек от плохого разговора получить инфаркт миокарда, инсульт, значит, может быть инфаркт даже желудка, проблемы с желудком, то точно таким же образом, да, слово может исполнять совершенно разные, да, поток мысли, разные другие мысли. Это совершенно доказано давно, здесь нет ничего мистического. Здесь все понимаете, да, если задуматься, что здесь нет мистицизма, здесь есть конкретная наука, практика и так далее. В данном случае я в медицине, конечно, мне пришлось, исходя из этого, заниматься еще психосоматическими заболеваниями. Многие люди болели, значит, заболеваниями желудка, желчных путей, сердца и так далее. И с помощью слова можно было нормализовать совершенно состояние, функциональное состояние этих органов, и оно, общий фон организма, да, он изменялся, изменялось сознание, подсознание, и, в общем-то, человек выздоравливал. В данном случае вот эти процессы, они протекают везде в бизнесе. Да. Мы, значит, боремся за свое место или место нашего бизнеса под солнцем. Да. Мы часто сдаемся раньше, чем можем себе позволить. Вот. И, в общем-то, я продолжил немножко о себе. Занимался туризмом, шили одежду. Потом в Москве я занялся серьезно импортом сыра. Потом были приобретены несколько предприятий. 2 предприятия в России, 1 за рубежом. Вот. И вот получается такое количество направлений. А потом последнее, да, после продажи холдинга, я занимался строительными проектами. Вот. И я пошел в них только потому, что, наверное, мне надо было быстро сориентироваться и решить, значит, куда идти после того, как бизнес основной, которому я посвятил примерно 20 лет, был закончен. Это вот молочное производство, сырное производство. Я думаю, мне еще мои партнеры, у меня последний партнер, это был Международный фонд норвежский, вот, мне говорили: Александр, ты когда закончишь вот с этим, мы продаемся, во время кризиса продавались, мы продаемся, ты, говорит, найдешь чем заняться? Я говорю, конечно, найду. Я, как всегда, рассчитывал на то, что большой жизненный опыт, значит, бизнес, связи и так далее, они позволят это делать. Но все, конечно, совершенно не так, и в данном случае общая психология бизнес-среды, она нас достаточно быстро приземляет. Поэтому мне было не до выбора, и когда я при сложившихся обстоятельствах стал участвовать как руководитель, значит, проектной группы, значит, с очень крупными компаниями строительными я работал, но с такими, как Штрабок, как Интека и так далее. Я был руководителем, значит, и как руководитель участвовал в тендерах, то я, ну, в течение 1,5-2 лет, участвуя в тендерах, никто из профессионалов не сказал, что я не профессионал. Все считали, что я строитель или строительного бизнеса. И, в общем-то, все тендеры, которые были, они были выиграны и с моей помощью. И в данном случае это тоже из области бизнес-психологии. В данном, вот в этом аспекте я и хотел поговорить, потому что мы постоянно стоим перед выбором: оставаться такими, как есть, или меняться. А если меняться, не будет ли это большим стрессом, не будет ли это падением, да не будет ли это крахом бизнеса, карьеры там, и так далее, и так далее, и так далее. Я подумал, насколько каждый человек способен, допустим, быть не просто владельцем, инвестором и так далее, а быть управляющим в разных сферах бизнеса. Ну вот, есть такая тема. Я считаю, что каждый человек способен, значит, перестроиться, вот, перестроить себя и общество в бизнесе. И это не только, конечно, уровень психологии. Как я вначале говорил, постоянно приходилось, значит, как и всем вам, мне приходилось обучаться. Я столкнулся с чем? Вот мы с Аркадием участвовали в нескольких программах, ну, в том числе программы коучинга, наставничества. Там были российско-американские программы, программы правительства. Нас приглашали туда, значит, вести бизнес без стартапа, да, чтобы было меньше банкротств, вот, и так далее. Вот. И, конечно, приходится сталкиваться сначала самому, да, с проблемами, с которыми каждый из вас сталкивается. Но потом я много раз убеждался, что мы совершенно и зачастую не знаем вообще структуры бизнеса как таковой, как вообще зарождается в нашей голове идея, да, бизнеса, и как она реализуется, вот как это все структурирует. Вообще, вопрос психологии, что такое психология? Психология, она имеет, есть фундаментальная, есть общая, есть функциональная психология. Вот, психология, само слово, да, понятие, оно состоит из двух корней: психа и логос. Значит, психа — это, в переводе с греческого, это, в общем-то, душа. Логос — наука, наука о душе. В основном психология, она рассматривает область, ту, которая не на поверхности, которая внутри, на подсознательном уровне, сознательном, но которую сразу не видишь. Вот. В данном случае я, знаете, что заметил? Буду рад, что если я ошибаюсь, и это почти все знают. Вот. Я заметил, что вот структуры построения бизнеса, фактически, она даже от теоретиков далеко. Да? И по большому счету, вот в этих нескольких пунктах она, я постарался ее все изложить. Вот таким способом управляется любой бизнес в любой отрасли. Фактически бизнес-идея, да, она, в общем-то, говорит: я хочу заниматься вот там-то, да, и хочу быть тем-то. Тогда мы задаем себе вопрос: а каким образом мы этого можем достичь? Да? И мы начинаем описывать некую стратегию: вот я хочу делать то-то, то-то и достичь вот этого. Вот. Мы описываем процесс. Я, например, хочу создать логистическую компанию, я буду возить транспортом грузы по Москве и так далее. Вот. Но дальше, то есть мы выставляем себе уже на уровне стратегии цели, мы описываем, значит, бизнес-процессы, процедуры, а потом оказывается, что кому-то надо это все исполнять. И мы тогда на основе этого строим штатно-организационную структуру. Вот. Вот она у нас выстроена: Иванов делает это, Петров это. Извините, если я вот это самое простое описываю, но я много раз сталкивался, что это вот простое совершенно. Вот. Мы поставили всех по местам, потом оказывается, что этими людьми нужно управлять, и нужно дать, значит, функциональные обязанности, прописать функции, процедуры, и тогда она все заработает. Вот. Это все мы пишем. документах, чтобы оставались следы, мы создаем документооборот. Для того, чтобы это все работало, документооборот, значит, должен иметь стандарты, а потом должна быть матрица контроля. То есть должны быть показатели эффективности выработаны, да, которые позволяют нам расти. Знать, где мы сейчас, чего мы хотим достичь, потом по окончанию периода мы смотрим, измеряем то, чего хотим достичь. Да, и, в общем-то, вот только так рост. Если кто-то ходил в спортзал, занимался спортом, вот часто культуристы этим занимаются. Если кто-то был в атлетическом зале, они все записывают, да, значит, свои показатели сегодня. Сегодня он поднял там 100 килограмм, завтра 120. И он обязательно так идет. Вот без этого, к сожалению, нельзя. В данном случае психология предпринимателя, как человека, который только интуитивно мыслит, да, она, в общем-то, должна, конечно, базироваться на определенных фундаментальных вещах, которые, с помощью которых можно строить любой бизнес. Дальше уже, так как вы все универсальны, да, вы сможете подстроиться, взять себе заместителей, да, по направлениям, именно профессионалов, значит, заместителей с определенными специализациями, и это все работает. Ну вот итог, что получилось, да, то, что какие нужны знания и навыки. Вот предпринимательство и общество. Я все-таки хотел затронуть этот вопрос. Я далек от политики, да, но зачастую, когда мы находимся на каких-то встречах единомышленников, мы рассказываем о себе, значит, о каких-то видах бизнеса друг другу, да, о тех идеях, о успехах, да, каких-то коротких путях, каких-то вот, значит, приемах, с помощью которого при малых усилиях там мы смогли достичь очень большого. И мы, нам очень нравится это, да, мы всегда, значит, радуемся, нас это вдохновляет и так далее. Я очень люблю мемуары читать, вот, известных людей, предпринимателей, я всегда с упоением читаю их, вот, и всегда думаю, что, конечно, вот это на психологическом уровне нас подстегивает, нас заставляет идти вперед и вперед. Но часто мы не задумываемся, как общество, значит, нам помогает или, значит, мешает достигать тех или иных целей, да, и мы часто, может быть, нам это кто-то диктует, мы себя делим. Вот тут предпринимательство, да, а вот все остальное, среда, где мы живем, это совсем чужое, тут ничего нет близкого к нам, мы должны знать маркетинг, менеджмент там, и так далее, а вот как среда, это непонятно, вот она может нам помочь или нет. В данном случае, значит, я думаю, что предпринимательство имеет очень важное качество, это свобода и свобода выбора. Я думаю, что многие из вас, кто попробовал быть предпринимателем, он уже не хочет быть, а может быть и не сможет, подчиненным. Я думал, что я смогу, потому что я всегда считал так, вот я руководитель, да, первый руководитель, как меня не слушаются, там, меня ведь должны слушать люди, да, как они меня не слушают. Вот они, я на своем месте, они на своем месте. Если мне бы пришлось когда-то быть подчиненным, я бы себя правильно вел, я бы себя обязательно вел правильно, я, и так далее. Я попробовал, к сожалению, мне не удалось, значит, быть подчиненным. Я хотел проэкспериментировать с собой, был очень серьезный проект, я пошел, стал генеральным директором, он давно мной стоял учредитель, я себе сказал, так, ты назвался груздем, все, забудь обо всем. Вот. И, ну, не удалось. Не удалось. Не потому, что я был самодуром, да, у меня был большой опыт управления. Я всячески старался быть подчиненным, нормальным, да. У меня жена начала ругать, говорит, слушай, ты, говорит, меняешься, ты, говорит, всегда подавляешь, в хорошем смысле, ну, не прессуешь, но вот ты лидер, говорит, а тут ты каким-то стал непонятным. Я почувствовал, что я стал меняться. В данном случае, значит, кто почувствует вот эту свободу предпринимательства, это тоже психология определенная, да, складывается, вряд ли сможет, да, и надо держаться своего бизнеса, надо его постоянно развивать, потому что мы часто теряем, значит, бизнес, да, мы теряем себя, теряет, ну, все теряется, экономическая составляющая семьи очень серьезно может пострадать. И вот Мы всегда здесь, что самое главное, получаем, это свобода. Да? Что делать, когда, с кем. Она, в общем-то, неразрывно связана с демократией и законностью. К сожалению, вот так. Мы от этого никуда не уходим. Я один пример хочу привести из области психологии. Наверное, показательный пример – это дети. Да, если мы задумаемся, чем ребенок отличается от нас, то, скорее всего, это, значит, не седыми волосами, да, не лысиной, не морщинами на лице. В основном дети, наверное, отличаются, если внешне говорить, это глазами. Если мы посмотрим на ребенка, вот, то мы увидим, что ребенок, вот глаза детей, они совершенно, значит, открыты, они, значит, излучают уверенность, да, они, в общем-то, не несут на себе вот этой нагрузки, которую мы получаем с возрастом, да. У них нет печати нашего отрицательного опыта, неправильных поступков там, и так далее, и так далее. И дети, когда творят, да, то они, вот, например, взять живопись, изобразительное искусство, да, дети рисуют, и часто художники замечают, вот это талант, да. Этот талант зачастую, к сожалению, пропадает, когда ребенок начинает учиться у кого-то. Вот. И если педагог не оказывается педагогом, то, в общем-то, ребенок переучивается, к сожалению, плохо его переучивают, или под педагога, бессознательно иногда переучивается, и он становится как педагог, или причесывает под общество, да, и, в общем-то, он становится часто как все, да, он теряет индивидуальность и так далее. И, в общем-то, я думаю, что общество также влияет на каждого из нас, как предпринимателей. Мы или окрыленные бываем, да, как вот можем лететь, или нас приземляют. Вот. И зачастую приземляют нас не государство, да, и не законы, а, может быть, какие-то сложившиеся определенные, значит, привычки. Вот. И разные государства вот уже из истории по-разному влияли на предпринимателей. Мне это всегда было интересно. Я это всегда экстраполировал к своей компании. И мне интересна была японская модель, значит, развития страны. Да, вот. Не знаю, может быть, кто-то читал, задумывался об этом. Японцы, они попали в эпоху развитого капитализма, да, они попали, значит, из феодализма. Вот. У них были свои законы, и, в общем-то, они были совершенно и, значит, не приспособлены к капитализму развитому. И вот эти, ну, все знают систему ISO 9000 и так далее, да, ISO. Вот американцы придумали ISO и не смогли реализовать у себя. Вот, системы качества они не смогли реализовать. Они смогли реализовать в Японии. Вот, японцы, им было нечего терять, да, и они очень легко это восприняли. Вот, у них не было современного оборудования, амортизации не боялись, значит, то есть недоамортизированные основные фонды потерять и так далее. И в данном случае одна из платформ японцев была вот основана на этом, на феодализме. Потом японцы были очень большими патриотами, страна о них заботилась. Вот. Мало кто задумывался, что в Японии очень низкие налоги были. В основном у нас связано безналоговые зоны, это Кипр, там, Швейцария, Люксембург и так далее. Но это совсем другое. Есть страны, которые, вот Япония была, очень низкие налоги, потом защита рынка была, значит, они наиболее перспективные отрасли, в общем-то, защищали от импорта. Это автомобилестроение, это электроника и так далее. И, в общем-то, японцы считают каждый японец, каждый клочок своей земли, они считают, это наша земля, там, и так далее, и так далее. И, в общем-то, совершенно готовы идти на риски, обанкротиться. И они считают, если стране будет полезно, каждый из них готов на вот это все. Да, и вот эта психология общества, которая объединяет их вместе, да, они создают нацию и, значит, перспективы развития предпринимательства. Кстати говоря, японцы по вот истории, они не изобретатели, изобретатели китайцы, японцы в большей степени улучшители. Вот. И теперь, если немножко Я бы считал, что не все скажу, да, что накипело на душе, если мы чуть-чуть не углубимся вот в себя, вот в нашу бизнес-среду, психологию бизнес-среды, которая сейчас. Потому что она мешает, она мешала мне, да, на уровне, значит, кооператива медицинского, когда мне говорили, что кооператор — это враг, значит, ты молодой, тебе надо заниматься другим там и так далее, нас все время куда-то склоняли. Вот. И на сегодняшний день я считаю, что вот есть такая неразрывность между обществом и бизнес-средой, которую мы могли бы еще раз друг другу, ну, сказать потом, да, сообщить. Вот. Вот я часто замечаю в нашем бизнесе, вот в молочном было как, значит, вот эти вкусы похожи на старые вкусы. Давайте вспомним старое, забытое, бабушкино, там, еще чье-то там и так далее. Вот. И нас все время, значит, 1913 год возвращают, что тогда был Столыпин, реформа, тогда было все хорошо там, и так далее. Вот. Что вот те стандарты были хорошими, а потом. Я думаю, что они были хорошими не из-за того, что тогда кто-то что-то лучше делал. Тогда была, я думаю, нация, она была более, значит, общая, да, и она была больше объединена, чем какими-то более глубокими, значит, программами, да, государственной, ну, наверное, все-таки власть монархическая объединяла. Я не монархист сам, да, я, в общем-то, далек, наверное, от политики, что, наверное, не всегда правильно, но так и было. И вот сейчас получается так, мы все время стремимся, мы догоняли в Советском Союзе Америку, сейчас продолжаем догонять Америку, потом Китай уже, Японию, значит, сравниваем себя с Бразилией и так далее. Постоянно ищем какую-то, значит, что-то такую, какую-то нишу, которая уже создана. Да, она создана, и вот давайте будем такими же. Постоянно все время догоняем. Вот. И фактически происходит так, что мы не формируем тот образ, который должен быть сформирован, да, вот тот образ будущего, который, значит, должен быть сформирован для того, чтобы мы достигли успеха. И мы постоянно, значит, то в автомобиле, то еще куда-то, да, и не выбираем. А вот мы работали, например, с норвежцами, вот с этим финансовым фондом, это уже ближе к делу, да. Я разговаривал, там были норвежцы, финны, шведы, итальянцы, вот у нас был партнер итальянец. Он говорит: ты знаешь, Саш, говорит, Россия, она тоже должна иметь какую-то специализацию. Должна быть какая-то специализация, то, кем мы себя считаем, да, где мы будем себя чувствовать лучше, более уверенно и так далее. Я, говорит, считаю, что в России должна быть, наверное, сырьевая зона, значит, сырьевая отрасль обязательно должна, вот, быть очень развитой, значит, на современном уровне. Но должно быть тяжелое машиностроение, наверное, там, металлургия на уровне сырья там, и так далее. Вот что-то такое. Вот, наверное, наука фундаментальная тоже. Вот. И вот это самоопределение, оно все время, оно должно быть. Мы должны сформировать образ не догоняющего, да, а образ тот, который соответствует будущему. То есть может быть совершенно отдельный образ и какую-то специализацию. Например, японцы знают, за что они себя уважают, знают китайцы. Кстати говоря, 20 лет назад примерно китайцы уже определились, какой образ они хотят выстроить, они отправили своих детей, значит, в нужные вузы. Вот. И это все вот сейчас вылилось. Они, значит, заставили, ну, конечно, это очень коммунистическая страна, заставили возвратиться всех. Вот. Там были рычаги директивные, там, ну, все возвратились, они знают, за что уважают себя, кем они себя считают. Они не считают, что им надо сравнивать с кем-то. Они считают, что вот мы такая нация и так далее. Вот. А получается, что мы зачастую, в отличие от них, начинаем делить, значит, наши национальные ресурсы от себя, да, мы их связываем, национальные ресурсы, с какими-то фамилиями, с какими-то группами и так далее. И фактически получается так, вы сейчас увидите, что я, значит, не теряю конвы, да, мы зачастую делаем огромную границу между малым и средним бизнесом и крупным бизнесом. Крупным бизнесом. Сейчас говорят, играемся в малом и среднем, да, а вот там это уже особая территория, там уже все разделено. И мы говорим значит, тогда к чему, если мы взяли планку совсем высокую, да, то где она должна быть в малом и среднем бизнесе? Это должны быть отрасли другие, от энергетической, металлургической, ну и других отраслей, которые лесной там и так далее, которые, в общем-то, значит, сейчас как бы от нас дистанцированы в данном случае. Да, и получается так, что если мы отделены от ресурсов, да, то фактически мы отделены от национальных ресурсов, да, и мы тогда не хотим платить налоги, мы не хотим идти в армию, потому что эти ресурсы чужие, мы, нам их не хочется защищать, да, там, и так далее. Вот в этом, мне кажется, психологичность вот этой проблемы, да, которая нас связывает со своей страной, да, и с проблемой, и у нас появляется проблема роста. В данном случае давно замечено, да, что у нас, наверное, получается так, что страны, которые существуют за счет сырьевых ресурсов, они являются основным объектом для агрессии, и мы сейчас это видим в данном случае. Да. Вот есть два вида стран, одни, которые взращивают интеллектуальные активы, да, и у них некий баланс в пользу интеллектуальных активов, а есть страны, которые, в общем-то, имеют в большей степени, значит, сырьевые активы. В данном случае, я думаю, что вот этот момент, он является очень важным с точки зрения психологии. Вот. И я думаю, что прорыв именно в области интеллектуальных активов, для того, чтобы не бороться, да, и так далее, и так далее, вот здесь вот так должно быть. И это одна из категорий, которую я хотел затронуть, да, о том, что изменчивость, да, и неординарность мышления позволяет расти наиболее, значит, быстрыми темпами и иметь возможность когда-то отойти, обойти, но вместе с тем не забывать о том, что мы не отделены от нашей Родины. Иначе забором отделиться берег, значит, озера Байкал, вот, и забор будет поставлен какой-то определенной группой или одним лицом, и мы не будем знать, как он, в какой он чистоте, пачкают его, выкачивают и так далее. И, конечно, в данном случае мы должны понимать, что, значит, мы, в общем-то, должны влиять наше сообщество, наш класс на вот это все, но мы должны хотеть все это делать. Теперь я хотел бы сказать, что, конечно, мы зачастую не платим и налоги, не формируем, значит, базу налогооблагаемого. Вот. И причиной, скорее всего, коррупция является, потому что она создает неравенство в обществе, в том числе и в бизнес-среде. Вот. И это неравенство, оно, в общем-то, ведет к тому, что происходит разделение. И я думаю, что в данном случае поэтому нам надо объединиться в нашей вот активной части населения для того, чтобы это все как-то искоренять. Теперь я хотел сказать, как вот поговорить с Аркадием. Какая повестка дня? Поговорили полтора часа примерно, да?
Ну, мы еще полчасика можем поговорить, потом прервемся.
В данном случае я хотел бы возвратиться к тому бизнесу, наверное, по поводу чего была собрана аудитория. Вот я хотел немножко поговорить о промышленности нашей. Я занимался сыром. Таким образом, мы начали импортировать сыр в 1994 году. И были одним из крупнейших импортеров долгое время, а потом стали заниматься производством. Производством это было, в общем-то, наверное, не случайно. Я всегда стремился к тому, чтобы был сбалансированный бизнес, чтобы он был, ну, в общем-то, неограниченный чем-то, да, ресурсами и так далее, чтобы он был сбалансирован, и там была не только продажа, не только импорт, но и было производство и розничная торговля. И фактически, так как страна не сыродельная, да, я думал о том, что нужно создавать транснациональную структуру. В общем-то, было приобретено еще предприятие в Европе, и, в общем-то, был создан холдинг. Вот. Этот холдинг был назван «Белой рекой», и, в общем-то, достаточно активно развивался. Потом у нас была совершенно такая ситуация, непредсказуемая, совершенно случайная. У нас был пожар. Мы меняли информационную корпоративную систему. И во время пожара, значит, многие вещи сгорели. Вот. Но в тот же момент мы меняли финансового директора. Потому что на одном из предшествующих совещаний он подрался на совещании с одним из наших других топ-менеджеров. Он был, значит, мастер спорта по борьбе. Кстати, спортсмены очень хорошо работают. У них так хорошее целеполагание. У нас был финансовый директор, значит, борец. Значит, логистическая служба возглавлял бывший член сборной по фехтованию. Значит, это было совершенно случайно. Потом продажи у нас возглавлял, значит, мастер спорта по боксу. А на закупках был дзюдоист. Это может быть разрядить чуть-чуть, да, но вместе с тем это было фактически так. Почти все это в одно и то же время. Вот они подрались, и мне пришлось менять срочно. Вот. Он начал внедрение КИС на весь холдинг, корпоративная информационная система. Вот. Плохо вел, значит, были споры. В общем, уже его увольняли, был пожар, и, короче говоря, уже один из претендентов пришел, и мы его быстренько взяли на работу. Вот. Нечего было раздумывать, пробили его через ФСБ, все нормально. Потом смотрю, у нас корпоративная система как не работала, не работает. Месяц идет, второй месяц, у нас огромная структура, значит, у нас мы лучше всех представлены в сетях, надо все учитывать, не можем организовать учет и контроль. Бухгалтерия уже отвыкла от того, чтобы считать на счетах. Вот, никто не арифмометр не может вспомнить, ничего. Ничего не могу сделать. Восстановить не могу учет. За полгода поменяли 5 финансовых директоров. В данном случае, что происходит? Значит, они фактически не могут вести учет без программы. А программа не работает. Нам ставят обычный 1С, бухгалтерию, там, ничего не получается. Оказывается, мне звонит управляющая банком и просит подъехать. Говорит, смотри, какие данные пришли из личной безопасности. Я смотрю, а наш вот новый финансовый директор, он проходил по нескольким делам. Вот, был учредитель нескольких банков, значит, какие-то были у него, в общем-то, уже проблемы с законом. А у нас открыто было куча счетов новых. Короче говоря, он с программистом что-то сотворили, и, в общем, программа постоянно давала сбой, даже сама 1С не могла ее восстановить. Вы сами, кто внедрял программы, их так трудно внедрять. Но ошибки выявляются не сразу, не в первый день, через неделю-две там вылазят ошибки. Мы не можем ни мотивацией заниматься, ничем. Фактически учет страдает, люди начинают видеть, недобросовестно начинают воровать у нас. Как пошло, такой разгул пошел. Вот. Фактически через полтора года я уже обратился к моему другу, близкому выходцу, Сергею Белле. Вайт, Каша, Быстров. Я говорю, Серега, помоги. Я говорю, ничего не могу сделать. Уже мы столько поменяли людей. Я не могу восстановить. Мы были номер один на рынке. И тут мы просто летим в тартарары, давай быстренько что-то придумаем. Говорит, у меня есть один человек, он, правда, бухгалтер, но говорит, давай, возьми его, он профессионал. Мы взяли, вот, и он мне говорит, посмотрел, говорит, ты знаешь, я за это возьмусь, но это все сделаю хорошо только через 2 года. Я говорю, ты думаешь, у меня все летит, я говорю, через пару месяцев обанкрочусь. Я говорю, давай-ка придумаем что-то быстрее. Он говорит, мы возьмем, значит, все это под контроль, но в течение там месяца-двух, но нормальную бухгалтерию, финансы сделаем только через 2 года. Но мне ничего не оставалось делать, мы, в общем-то, начали это делать, и фактически обескровленные, когда нам уже сказали, давайте, значит, готовьтесь к банкротству, через 5 месяцев у вас будет банкротство, вот мы как-то начали подниматься потихонечку. Вот. Я эту историю докончу, да, потому что она показательная, она тоже на уровне психологии, она стоит на уровне самоорганизации, психологического настроя и так далее. И что происходит? В данном случае мы должны искать инвестора. Я думаю, каждый из вас или сталкивался, или будет сталкиваться с поиском денег, инвестора и так далее. И каждый инвестор хочет от вас получить, значит, бизнес-план, баланс предприятия. И когда он видит то, что ему не нравится, они обычно говорят, знаете, давайте, у вас все хорошо, но потом встретимся через месяц. А вы говорите, слушайте, мне не нужно будет через месяц. Через месяц меня уже не будет, давайте-ка сейчас что-то думать. Я вообще часто задумывался, думаю, а нужны ли нам инвесторы, когда у нас все хорошо? Когда мы сами генерируем денежные потоки, да, нам инвесторы вообще не нужны. Мы сами найдем деньги там, в банке, нам не надо искать, значит, ничего. Да, мы все и так сделаем. Вот. И тут мне говорят, вот давайте, вот смотрите, надо вот в таком формате быть. И тут через кучу неудач, ошибок мы находим инвестора, который работает с EBRD, с Европейским банком реконструкции и развития. Вот норвежский фонд, мы начали с ними работать. Предварительно мне говорят, покажите баланс, отчетность, P&L, прибыли, убытки. Мы показываем, как есть. Вот я показываю, как есть, мне говорят, через 2 дня, через моих знакомых. Слушай, он хочет получать инвестиции? Да вроде хочет. А почему он такие документы дает? Ну, он дал те документы, которые есть на самом деле там, и так далее. Вот. Ну, пусть пишет объяснение, почему так, и я, значит, не по-другому. Почему вы должны получить инвестора, да, и почему вам надо денег дать, и вы не потеряете их через 3 месяца или через полгода. Вот, и мы начали показывать, да, то, какими мы были до вот этой ошибки, до этого, что здесь, в этом, внутри этого сидят объективные обстоятельства, да, эти объективные обстоятельства нужно понимать, и что по прогнозам мы должны быть вот через какое-то время вот там-то, там-то и там-то. Я думаю, этот опыт многим может быть очень полезным, потому что многие считают, что вот наши инвесторы, они такие все жесткие, грубые там, у нас деньги дорогие и так далее. Вот если у нас будет инвестор иностранная компания, Европейский банк реконструкции и развития, все будет шито-крыто, там будет хорошо, там будет все гладко, нас все будут понимать, у нас будут очень такие нежные отношения, ласковые, да, и мы будем... Вот, но я понял, что совсем по-другому, потому что когда мы уже договорились, и нам сказали, все будет сделано, если вы пройдете сейчас due diligence, то есть аудит международный, то все будет хорошо. И мы начали проходить аудит. А для этого тоже нужны ресурсы. Когда нам сказали да, да, мы ведь еще не получили денег. Мы, ну, я не знаю, может, кто-то уже сталкивался. Обычно средний период до получения денег от того момента, когда, значит, сказано, что вы получите деньги, это примерно год. Поэтому не обнадеживайте. И бывают фокусы там полгода. Кто-то там, может быть, из области фантастики это дают так называемые ангелы. Есть такие бизнес-ангелы, они дают иногда. Они мало даются подробности, им понравилась идея, человек. А вот когда идешь официальным путем, ты должен, значит, показывать именно вот эти формализованные документы, показывать. Там аудитов уйма. Там финансовый, маркетинговый аудит, аудит менеджмента, если связано с производством, это технологический аудит, это экологический аудит, ну и куча аудитов всяких, которые мы проходим. Вот. И вот представьте, все мы начинаем это делать. Во-первых, у нас денег не хватает, нам говорят, вот есть Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers. Да, давайте туда. Я спрашивал, сколько это стоит. Так, 800 тысяч долларов. Слушай, мне говорит, в компании нужна оборотка. Я еще 80 тысяч долларов буду выбрасывать куда-то. Вот. И, конечно, здесь обстоятельства и личные, ну, наверное, все-таки личные качества, ваша выдержка, они в большей степени играют роль, чем все остальное. И вы тогда должны набраться сил, да, вот упорства, убедить себя, что вы это все сделаете и двигаться. Вот. Ну, у меня как было, мой опыт такой. Я попробовал со своим коллективом это сделать. Вот. Но коллектив не очень был подготовлен, несмотря на то, что у меня финансовый директор был финансовым директором одной швейцарской компании. Вот. Он сказал, я боюсь, я не смогу сделать этого, да, там не получится. Ну а что делать? Ну сидишь на работе до 12, до часа, до двух, там смотришь людей через, я имею в виду ночь, через какое-то время нахожу в интернете человека, который знает GAAP, это система отчетности американская, которая необходима для инвесторов. Я звоню, она говорит, да, все сделаю, хорошо. Вот приходит женщина такая, веселая, все из интернета. Вы представляете, мне просто повезло. Вот если бы этой женщины не было, мы бы не получили, значит, инвестора. Вот, потому что это просто везение. Это упорство, да, и вот это. Вот и мы начали делать, и представьте, фонд все понимает, ты все понимаешь. И идет вот это время аудита, проходит. И что происходит? Ты ведь не становишься сильнее, потому что фонд тебя еще ничего не вкладывает. Он просто просит отчетность. Он хочет, чтобы ты рос. А ты рос, раз как ты можешь расти? Ты ведь еще среди банков, и ты должен или в банках брать деньги, и там, или еще откуда-то. Вот, и ты не растешь фактически. Потому что у тебя нет, ты ведь фонд привлекаешь для того, чтобы деньги получить. Вот. Ну и начинается вот это включение, да, тут уже просто выдержка, то у кого нервы крепче, да, и персонал очень сильно напряжен бывает, и так далее. И, ну и в конечном итоге фонды очень интересную особенность имеют. Вы это, ну, кто не сталкивался, можно будет проверить. Зачастую примерно от начала до конца деньги уменьшаются, те, которые должны быть инвестированы, примерно в 2 раза. Вот. Вот почему такая возможность появляется у фонда? Потому что, когда ты уже влазишь вот в эту кашу, в эту историю, да, ты уже привлекаешь ресурсы человеческие, ты платишь большие деньги, у тебя затраты идут по всем статьям. У тебя затраты идут на аудиторов, на, значит, специалистов по написанию бизнес-планов, значит, на юристов и так далее. Ты уже начал тратить. И через 3 месяца ты понимаешь, что если ты будешь искать другого инвестора потенциального, то ты вообще можешь и сам не дожить до этого нового инвестора. Не хватит уже сил. Вот. И тут происходит через полгода очередной комитет где-нибудь в Хельсинки там, или в Лондоне. Тебе говорят, знаешь, вот эти показатели... У тебя уже там не 100 миллионов долларов, да, там 50 миллионов ты получишь. Вот. Что делать? Давай дальше. Вот. И в конце концов, когда уже подходим, уже полностью истрепанные все, да, уже едем на подписание договоров, тебе вот приносят документы на английском языке, даже кто хорошо знает английский. Вот это примерно вот такой стол длины, вот отсюда туда, вот до конца стол. И там в 3-4 ряда лежат документы, которые ты должен подписать. Они все на английском языке. Вот. И фактически, вот тебя когда уже промурыжили целый год, ты уже это подписываешь без всякого, значит, контроля. Ну, понятно, что у тебя прошлое впереди. Вот. Те люди, которые с тобой работали, да, и ты рассчитываешь на то, что, значит, у нас цивилизованные партнеры, и они тебе не подсунут вместо кошки собак. Ну и, в общем-то, все это подписывается. Вот. Ну, это было пройдено, и мы сделали вот это совместное предприятие, а денег мало уже, потому что они хотели, чтобы 3 завода были реконструированы теми деньгами, которые они сами понимали, что это уже нельзя сделать. Но они специально снижают, чтобы потом выскочить. И была большая разница через 4 там, года, да, чтобы как можно более дешевыми деньгами зайти и, в общем-то, выйти просто так. Вот. А нам надо ведь уже реальный сектор экономики поднимать. И там получается, когда директору даешь, значит, задание, напиши сметы, да, вот реконструкция предприятия, завода большого на 5 гектарах земли, там примерно 3/4 этой территории застроено. И он начинает тебе писать. Ты видишь, что пишет. Понятно, что если комната или зал 100 метров, он оценивает его косметический ремонт в 4 миллиона рублей. Я думаю, надо же. Вот. Ну и тогда самому приходится писать сметы, вот, считать. Вот. И, в общем-то, влазишь в те параметры, которые нужно. То есть, если понимаешь, что если фонд дал бы все эти деньги, половина денег бы осталась, значит, нашим строителям там и так далее. Вот. Короче говоря, мы зашли в этот бизнес, мы реконструировали все предприятия, мы очень хороший пиар дали на уровнях, мы были во всех сетях, хорошее было брендирование, все перепугались, наши конкуренты на рынке, вот, потому что не было ни одного проекта с международным капиталом, холдинги не создавались, не было торгово-промышленных холдингов в этой отрасли. Вот. И фактически через какое-то время, уже был кризис 2008 года, фонд сообщил, ты знаешь, говорит, мы закончили наш фонд, прекратил свое существование, мы выходим из всех своих активов. Я говорю, слушай, мы только что провели реконструкцию всех предприятий, да, и я говорю, сейчас выходить, ну давай выходим. Вот. Ну вот, конечно, надо быть готовым, потому что все это тянет директор по договоренности с международными фондами, это их стандарты. Первое лицо, первый собственник должен быть обязательно в управлении всеми активами, как операционный директор. Ну и вот начинаешь, значит, что делается в этом случае? Когда мы, фонд заходит, он говорит, ты знаешь, у нас ведь такая спина широкая, мы ведь международный фонд, EBRD, мы управляющие фондом, у нас, посмотри, вон у нас Инмарко, крупнейшая производство мороженого в России, там у нас вот это, мы Unilever продали, вот это, там еще кому-то. Вот, у нас все будут нас, значит, финансировать, значит, очередь будет стоять. Но происходит, когда мы, значит, все инвестировали в производство, настал кризис, они говорят, слушай, а банки не будут финансировать никого. Я говорю, нам ведь надо производить, у нас очень длинные операционные циклы. Вот. Сыр, когда зреет, он зреет, хороший сыр примерно от 3 месяцев и выше, дольше. Вот. И здесь получается, что мы вот эти циклы, да, мы должны их все финансировать. У нас заморожены деньги на огромный цикл, получается, производственный, финансовый. Вот. В данном случае выходить, декларировать хорошо, но вот я вот сейчас думаю, что если кто-то из компаний, которые кредитуются активно, да, и находятся в сетях, ритейле, вот если они даже себя представят, что они вот должны в течение 3 месяцев, значит, просто закрыть компанию, активы раздать, продать, там, значит, собрать дебиторку, кредиторкой рассчитаться, то это очень такой сложный момент. Особенно, когда ты работаешь, знаете, что происходит? Клиент знает, что ты работаешь. Ты работаешь сегодня, завтра. Вот. От тебя ему что-то надо будет, он всегда рассчитывается. А когда он знает, что ты продаешь активы, да, что ты выходишь из бизнеса, он чувствует, что может, в общем-то, здесь оттянуть время, да, и, в общем-то, не заплатить, перейти к другому поставщику там, и так далее. Вот здесь начинаются моменты, да, когда ты должен очень подготовленным быть, стойким для того, чтобы это все выдержать. Начинается такая чехарда, вот, не дай бог. Потому что если, допустим, еще в кризис, и у нас что происходит в данном случае? И получается, в тот момент происходит очень большая напряженка. Вот. Тебе нужно самому все это расшить, да, возвратить долги банкам, значит, поставщик, расплатиться с поставщиками, собрать, значит, долги. Сотрудники чувствуют, что надо все быстро, что, да, что завтра уже, значит, или ты будешь с новым управлением, да, и вот, вот этот момент очень такой сложный наступает. Вот. Но мы, благодаря тому, что правильно себя повели, да, мы в кризис продали очень неплохо активы, крупные предприятия, в общем-то, были проданы. Вот. Там мы хорошо провели реконструкцию предприятий. Вот у нас был крупнейший комбинат, Преславзалесский сыродельный комбинат. И мы сделали там сушильный цех. Сухое молоко, сыворотка, оно очень серьезным сырьем является для кондитерской промышленности, пищевой, хлебопекарной, вот, молочной. И, в общем-то, администрация области, она, в общем-то, начала свои интересы преследовать там. И поставили, да, поставили, в общем-то, своего человека, который должен был обязательно обойти всех конкурентов и купить у нас эти активы. И, в общем-то, мы смогли это сделать. Вот. До того, пока все почувствовали, что, значит, наступил кризис. Вот. И я, в общем-то, к чему веду? Да, это психология предпринимательства, да, она, в общем-то, основывается на большой гибкости, и каждый должен быть готов вот к этому. Теперь я хотел бы сказать вот что. У нас есть, остался один актив. Это предприятие, которое мы покупали во Владимирской области. Это завод сыродельный. Вот. Мы его предполагали для производства, значит, очень качественного сыра. Я в свое время смог привлечь специалиста, технолога из одного швейцарского завода. Вот. И я ее поставил, она была исполнительным директором и главным технологом на швейцарском заводе. Ее пришлось перевести, значит, Переславзалесский. Вот, и она занималась реконструкцией вот этого предприятия. Она делала пармезан, эмменталер, то есть все серьезные швейцарские европейские сыры. В данном случае сейчас вот такая, чуть на один назад, брось. Вот. С чем сейчас сталкивается производство, особенно пищевое производство? Кто занимается пищевым производством или торговлей, связанной с пищевыми продуктами, я думаю, каждый из вас с этим мог столкнуться. Вот у нас есть традиционная цепочка, да, от производства к конечному потребителю. То есть у нас есть производство, оптовик, потом ритейл, ну, через сетевые магазины, просто розница уже получает дальше клиент. Что происходит сейчас? Фактически основную прибыль снимает, конечно, ритейл. Вот. Сегодня, да, когда мы уже почти вступили в ЭТО, да, все боятся инвестировать в производство пищевое, да, и во многие другие отрасли. И стагнация на рынке очень серьезная. Получается, какая ситуация сейчас на молочном рынке? Молоко всегда было, вот его, чтобы было выгодно производить молочные продукты, оно должно быть по цене примерно уровня солярки, дизельного топлива. Если молоко достигает по цене, то есть ниже уровня дизельного топлива, то считаю, что молочное производство рентабельно. Если оно становится выше цены на дизельное топливо, то молочное, все молочное производство очень низкорентабельно. Поэтому там идет всякие, значит,
Моя себестоимость,
говорю, естественно, себестоимость. Вот. И потом начинается всякие суррогатные производства, там какие-то очень серьезно падает качество продукции и так далее. В данном случае молоко сейчас примерно 20 рублей за литр, да, а солярка где-то в районе 30. Вот. И молочное производство, в общем-то, не рентабельно. Получается так, что у нас очень длинные циклы в сыроделии, очень длинные циклы. И они только на производстве, это 3 месяца, это 90 дней, деньги заморожены. Притом в 1 килограмме сыра примерно от 10 до 12 литров молока получается. Потом у нас фактически после того, как сыр полежал на складах, в хранилищах, в подвалах, он идет в магазин и там еще лежит. Магазины платят примерно через 40-50 дней ритейл. Вот. При этом рентабельность остается фактически нулевой. Психология бизнеса в чем здесь? Как из этой ситуации выйти? Как остаться, да, на плаву вот в такой ситуации? Я думаю, с этим сталкивается каждый, кто связан. Или уходить совершенно в суррогатный, очень некачественный товар, или все-таки идти во что-то другое. Большие предприятия, вот на Западе, вот в Западной Европе, есть предприятия, которые выпускают до 150 тысяч тонн, одно предприятие в год. Но там очень серьезно, уже серьезные традиции. Там в основном кооперативы молочные, они связаны вместе, там и производители сырья, и производственники, они вместе, в общем-то, находятся. Там идет очень серьезное лобби на правительство со стороны вот этих групп. Вот, у нас этого ничего нет. Если кто-то знает, да, то энергия на втором месте в производстве, ну, я думаю, это после сырья, себестоимости производства энергии. Вот до настоящего момента, сейчас только Беларусь стала говорить о том, что перестает дотировать свою промышленность пищевую и, в общем-то, на рыночные условия переходит. Они продавали энергию, получаемую у нас, свою энергию продавали дешевле энергоносители производством, чем мы. И мы все время, у них молоко 6 рублей при отсутствии границ, у нас молоко 12, 15, 20 рублей. Вот. Границ нет совершенно. Да? Даже Украина с границей, когда поставляла сырье, в общем-то, так получилось, что у них было дешевле, чем у нас. Вот. И теперь выход какой сейчас из этой ситуации? Вот. Как найти альтернативу? Вот как включиться, да, как найти альтернативу вот этому всего и как все-таки сохранить? Есть несколько вариантов. Это уход от сетей, да, уход от сыров массового производства, какие-то специальные сыры высокого качества. У них обязательно должно быть присутствие очень большого количества рекламы, на продвижение очень большие бюджеты. Вот. Или уход в розницу. Создание, например, фромажерей по типу французских, да, где продается сыр, вино, вот, и получать прибыль, уже торгуя в рознице. Вот у нашего производства, да, отечественного, вот у сыродельного, например, вот такие просто варианты. Вот других вариантов вообще нет, отсутствия. Или будет очень низкое качество продукции. Вот. У нас есть третий вариант. Вот. Мы хотим найти движущие силы, да, для развития этого производства в другом направлении. Это, значит, объект агротуризма. Если взять сейчас тенденции мировые, то агротуризм в мире примерно занимает где-то 30% от развития, да, от некоторых стран европейских, 30% в общетуристическом бизнесе национальном. Вот. Агротуризм интересен, люди приезжают туда отдыхать от города, вот, занимаются трудом, едят натуральную пищу и так далее. У нас идея другая, так как у меня был медицинский опыт, да, работа в медицине, мы хотим сделать агротуризм с акцентом на лечебно-профилактическую работу, вот, чтобы это был туризм оздоровительного плана. Вот. И, значит, этот будет туризм связан с кумысолечением. Это будет кумысолечебница, вот, Какие предпосылки к успеху этого бизнеса? К успеху этого бизнеса. Ну, я уверен, что многие из вас ездили за рубеж и как туристы попадали на всякие предприятия производственные. Шубные предприятия, там, ювелирные предприятия, какие-нибудь керамические и так далее. Тогда, значит, людей везут туристов на предприятие, те выстраиваются в очередь, покупают продукцию на этом предприятии по цене производства. Ну, в данном случае нам совершенно легко продавать так, потому что нам придется конкурировать с розничными сетями, и мы всегда сможем, значит, сделать цену на самые высококачественные сыры дешевле, чем у сетей. Потому что маршрут, то есть завод, где находится этот завод, он, в общем-то, находится на маршруте Золотого кольца. Второе, если заниматься мысолечением на базе этого объекта, да, то это очень выгодно, потому что мы, по нашему мнению и исследованиям, имеем что? У нас очень дорогие сейчас медицинские услуги, очень дорогие. И услуги, стоящие примерно вот за курс 60-70 тысяч рублей, в общем-то, не считаются высокими по цене. Это примерно средний с плюсом уровень, значит, цен на медицинские услуги. 60% обращений к врачу – это обращение по респираторным заболеваниям, хронические заболевания дыхательной системы. Вот, дыхательная система на первом месте. Кумыс лечит дыхательную систему, иммунодефициты, желудочно-кишечные заболевания, печень и, в общем-то, очень сильно укрепляет мужскую потенцию. Вот. Мы рассчитываем на то, что мы взяли бы только респираторные заболевания, иммунодефициты и укрепление организма. Ну, последняя категория. И использование, значит, в чем? Это кумысолечение, ипотерапия, то есть, значит, ипотерапия – это лечение верховой ездой, общение с животными и так далее. Это комплекс примерно на 20-30 мест, на 20-30 мест с хорошей инфраструктурой, с хорошим архитектурным планом вот по зданию и помещению, и территории. Ландшафтный дизайн, значит, архитектурный серьезный план, значит, здания. Вот, 170 километров от Москвы — это фактически ничто для того, чтобы пройти 7-10 дней после лечения. Вот. И фактически там же будет небольшая диагностическая база, которая может, значит, проводить экспресс-исследования, да, и вот реально выявляться, значит, положительный эффект. Ну, я занимался, в общем, по своей специальности, у меня была бронхопульмонология в медицине и фтизиатрия. Раньше, когда не было сильных антибиотиков, то, в общем-то, с помощью кумысолечения дырки в легких просто затягивались. И вот сейчас фактически, да, вот, если уже не говорить о туберкулезе, то обычные заболевания спокойно лечатся. Кроме всего, мы предполагаем, что одно из хранилищ сырных можно превратить, значит, в пещеру солевую и, в общем-то, лечить заболевание бронхиальной астмой, которая, в общем-то, очень хорошо поддается. Вот, 10-дневные курсы, если вы просто посчитаете экономически, да, то там затраты будут совершенно невысокие. И я вам сказал примерную стоимость курса, и примерно, что это будет 20-30, это будет моделирование бизнеса. В общем-то, там достаточно высокий выход. При этом технологии и само производство позволяют делать кумы совершенно спокойно. Состав технологического персонала у нас есть. Вот мы обсуждали этот вопрос, мы делали расчеты, исследования и так далее. Это все совершенно легко будет сделано. У нас есть там двухэтажное предприятие производственное. Значит, в прованском стиле оно будет реконструировано. И, в общем-то, это будет бизнес, связанный с медициной, с отсутствием. В результате мы что будем получать? Вот, высокую норму прибыли, я там это показал, короткие операционные циклы, низкая конкуренция рынка, способность бизнеса к развитию. Если это будет модель, то фактически эта модель может быть мультиплицирована.
Вот. Александр, мы будем получать голодных, но здоровых людей, правильно? Мы же кормить не выгодно, а лечить выгодно.
Вы поняли? Кстати говоря, пошутил Аркадий, но в этом есть определенный смысл. Там, когда проводится это лечение, там, значит, ограниченный ассортимент пищевых продуктов. В основном это, конечно, в основном кумыки, все, что связано с ним. Вот. То есть быстрая окупаемость.
Но возвращаемость будет низкая вообще.
А?
Возвращаемость людей будет крайне низкая. 10 дней один кумыс, еще раз.
А, да, вы пошутили, кстати, очень правильно. У кумыса примерно около 2% алкоголя содержится в кумысе. Там настроение всегда хорошее. Во время лечения.
Вот. Ну, вот, но мы прервемся, да. А потом продолжим уже с вопросами, сообщениями. Вам всем понятно, о чем сейчас начинается речь или идет речь? Началась, да? Понятно, Татьяна? Ну что, возьмемся? Кумыс же это от этих, от кур? А, от кобыл. Короче так, я пасу, ты доешь. Это очень интересная тема. Вы реально, друзья, вот я не шучу, но нет, вы сами видите, сами общаетесь, как... Представляете, вот кто-то хочет, чем бы еще, или вообще это бросить, или... Ну вот я с удовольствием хотел бы чем-то еще заняться. И вот подбираю, думаю. И тут ни с того ни с сего, посмотрите, я прав или не прав? Вот когда, где такое было, и вдруг говорят, давай иди партнером ко мне, значит, что? Ну, с моей стороны, там... Заводик, идеи. И не просто кто-то где-то предложение можно найти, но что за человек, как чего. Вот. Сейчас здесь живой человек, живее всех живых.
Это же,
я реально говорю, но вот не потому, что Александр здесь, я до этого говорю. Но редко вот среди нас, мы все говорим, ну предприниматели это одно, а все остальные это другое, но самые крутые это предприниматели, ну это само собой. Но сколько, как бы сказать, вот шелупонь, ну только вот не ругает, как вот среди нас, это просто кошмар. Почему? Ну обратитесь куда-то, блин, что-то сделать, ну каждый день, да? Заказал это, купил это. Просто хочется посмотреть в лицо вот этому владельцу этой компании. Вот. И как будто это не предприниматель. Мы предприниматели, а он не предприниматель. Всего хватает. И когда находишь человека, который, ну, по крайней мере, а это самое главное, мне кажется, не обманет. Он говорит, на этом трудно заработать, на этом легко. Не то, что, да, купи, все, до свидания. Нет, давай вместе поднимем, давай. Вот у нас такая сила, такая мощь, мне прям уже хочется. Вот кто с выходцем был... С нами, кто с нами был и вместе с выходцем на Байкале, помните? Костер, последний вечер. Татьяна, помните? Последний, ты была или ты по горам где-то была в эту ночь? Нет? Костер, вопросы у выходцев, мозговой штурм, как сделать? Понятно как. Вот. И он сказал, пользы больше, чем от вас, я ни от кого не видел. И Тинькова был, и все были, пользы, чем от нас, он говорит, не получал. Смотрите, здесь такая ситуация сейчас возникла, только что не на Байкале. Блин, хочется... Вообще надо было, может быть, сказать, нет, Александр, подожди свои идеи. Давай скажи, что есть, а мы сами подумаем, сами придумаем, что можно из этого сделать. Ну хорошо, кое-что уже знаем, а мы все равно подумаем, а что можно еще сделать? Так вот, еще, а кто будет это делать? Поэтому мне после прошлой встрече, когда я сказал, я получил 4 письма от вас, 4, ну, не вместе, вчетвером собрались, да? Вот, а каждый отдельно, ну, я бы хотел. Вот. Какие условия, что такое? Я бы хотел, вот, чтобы классно, ну, вот на эту тему, я не знаю, может, у кого-то вопросы по психологии? Нет проблем. Александр, вот он. Ну, пообщаться, не стесняясь, задать все вопросы вот на эту тему. Понятно? Ольга.
Я хочу обжигать керамику и окунать ее в кумыс.
Смотри, смотри, Оль, смотри, посреднику не очень много надо. Не очень много там. Шучу, шучу. Ничего не надо. Ничего не надо. Главное, чтобы... Кстати, Дим, ты ревнуешь? Это тоже товарищ с медицинским образованием, но находится здесь. Почему? Потому что он понимает, где выгодно, лечить невыгодно. Нет, нет, как бы сказать?
Лечить-то выгодно.
Ну, короче, предприниматель. Все, друзья, начинаем, да? Вот так я вступил.
Можно я пару слов скажу? Когда мы с Аркадием встретились, я вообще не собирался ничего. Мы как-то поделились с ним, значит, информацией. Я сказал, Аркадий, ты знаешь, когда мы вышли из этого бизнеса с фондом, да, вот остался вот этот объект. Вот, я не знаю, что с ним делать. Наверное, надо его продать кому-то. Но есть вот такие варианты. Вот, и в данном случае я наблюдал два примера. Вот, иностранцы живут, значит, у нас здесь. Мы вот зачастую, часто я слышу, что люди многие хотят куда-то уехать, здесь заработать, потом уехать там, и так далее. А я знаю иностранцев, которые здесь живут и не живут и не работают в офисах, да, вот на земле конкретно. Вот, кстати говоря, вот рядом вот с этим предприятием есть англичанин, вот Джон его зовут, да, он занимается животноводством, у него там достаточно много голов скота, он планировал в скором будущем где-то до 9000 голов довести чернопестры. Вот он живет настолько комфортно, да, вот во Владимирской области. У него такой же английский дом там. Вот, у него вся семья. И вот брат продал акции какие-то там рудников и тоже вот приезжает сюда и все это делает. Такой недорогой, к счастью, земли, да, и так, таких условий мало где есть. И вот есть, может быть, кто-то слышал, есть хозяйство одно, фермерское в Тверской области. Там итальянец. Слышали, может быть? Итальянец, в общем, живет бывший этот полицейский. Вот он тоже занимается сыром. Вот девушка поехала в Италию, молодая, познакомилась с ним, они не туда уехали, а он сюда. И они сделали фермерское хозяйство. И там деревня совершенно не показательная, такая немножко убогая даже. Они брали молоко чужое, потом завели коров. Вот у них посещаемость. Там примерно достать, примерно около в среднем 100 человек в день. Представьте, это приличный бизнес. И они, там небольшая экзотика, они делают сыры итальянские, там же продают в небольших количествах. Но у них там ресторан, у них, в общем-то, там место для сна. Совершенно достаточно примитивные условия, но люди приезжают, разъезжаются, просто обстановку меняют. И у них достаточно прибыльный бизнес. Я не думал о том, что мы встретимся. Я буду предлагать, давайте, значит, инвестировать туда. Я хотел в большей степени.
Ну, правильно я сделал, да, уговорил. Что продавать? Давай сначала подумаем, может, можно на этом заработать.
Я в последнее время, да, все время, все больше вижу, что бизнес становится менее рентабельным, достаточно трудным. Если взять Брэнсона, Ричарда, он говорил, не обязательно искать нишу, да, найти там, где много даже людей, но плохо обслуживают. Мне показалось какое-то время назад, что муниципальные вот, структуры медицинские очень плохо обслуживают, и в большей степени обслуживают плохо из-за такого очень формального отношения. Особенно в некоторых областях. Вот мы говорили, там, например, в онкологии это ужас, там до того цинично. Вот, что там, мне кажется, конкурировать ничего не стоит, просто иметь нормальное отношение к людям, да, любовь к людям. Если работает персонал, который просто относится хорошо к людям, любит людей, мне кажется, там уже конкуренция серьезная. Кроме всего, в данном случае зачастую на всякие тренинги ездят люди за город, да, там им надо где-то остановиться. Многие предприниматели настолько напряжены, да, им просто, у них настолько иммунитет падает каждый раз, им не то, что что-то генерировать хочется, просто дожить до субботы, лечь и проспать даже до понедельника. Я думаю, что вот такие формы обслуживания, да, очень короткие циклы операционные, то есть человек приехал, сразу платит, значит, сразу получает, ты сразу получаешь деньги, не думаешь, получишь ты из дебиторки, просрочит тебе кто-то, не просрочит. Вот у меня есть один товарищ, ну, близкий друг, в общем-то, мы с ним как-то начинали, он владелец колбасного завода Чертановского. Вот. Я его помнил, между нами, пошучу сейчас, да, он был где-то 120 килограмм веса, а у меня тогда рос щенок, значит, ротвейлер. Я видел его на фотографии моего друга. Я говорю: Жор, моему бы Юргену такое лицо, как у тебя. Ну, он с хорошим чувством юмора. Да, сейчас он весит 70 килограмм. Вот. И, значит, Жора. Вот он занялся своим здоровьем. Каждый год ездит на какие-то профилактические мероприятия в Самарскую область, и он там лечится касторкой. Вот. И мы с ним говорили, ну там фактически он 7 или 10 дней ничего кроме касторки не ест, вот. Очищается. Ну, у меня свое мнение по этому поводу, но ему нравится.
И за это платит,
да? Да, и мы с ним поговорили, он мясо вообще не ест, несмотря на то, что владелец колбасного завода.
Он не ест только в своем колбасе.
Когда я ему рассказал, он говорит: да слушай, ты не представляешь, мы когда туда ездим, там постоянно заполнено. Там, я говорю: а что там за условия, насколько они комфортны? Он говорит: да они не особо комфортны, там вначале ставили несколько деревянных домиков, вот, там с прорезью круглой в поле, и такие же примерно для жилья. Вот. Ничего особенного, там постоянно, в общем, большое количество людей. Он мне сказал, сколько это стоит. Говорит: ну, 60-70 тысяч спокойно, говорит, там, это 10-дневный курс. Больше, говорит, нам надоедает, значит, очищаться. Но, говорит, 7-10 дней интенсивно можно полечиться. Вот. И, в общем-то, я прикинул, я говорю, почему бы, допустим, здесь не использовать. Получилось так, что у меня, я вспомнил вот этот статистику, что очень серьезно сейчас падает иммунитет, большое количество туберкулеза снова появляется и так далее. Посчитал циклы, сравнил с тем, что у нас было до этого и так далее. Я зачастую поражаюсь, иногда поражался себе, поражался своим конкурентам в нашем рынке. Меня всегда напоминала вот эта работа, да, белка в колесе, потому что нельзя остановиться, значит, все останавливается. Сразу же, да? Я думаю, за что мы это? А мы в этой цепочке, мы поддерживаем банки, мы финансируем ритейл, да, мы даем все именно реализацию. Думаю, для чего? Я думаю, что же я хочу вообще в жизни? Вот когда я буду себя чувствовать? Вот именно, ведь не каждый, то есть каждый человек хочет себя видеть в чем-то. Один не хочет, допустим, мужчина, допустим, заниматься вышивкой, там, крестиком, да, хотя это может быть крупный бизнес, но ему не нравится, там, или еще что-то, пирожки печь не нравится, а хочется там что-то другое делать, не знаю, объезжать лошадей или автомобили строить, там еще, ну, не всегда среда дает. Я всегда думал, а что мне нравится вообще, чем бы я хотел заниматься, мне хочется заниматься просто, например, продажей там и так далее. И вот последнее время мне все время хотелось заниматься, я не знаю, чем-то, ну, к риску меня всегда тянуло. Да, к изменениям не всегда. Я думаю, если что-то одно найду хорошее, да, вот, пусть будет рискованно, но я пойду. Ну вот, мне показалось, что вот это направление, да, лошади, значит, значит, медицинский бизнес, да, что природа, можно что-то такое сделать, да, что реально может приносить удовлетворение. Не создавать продукты, которые будут конкурентоспособны в сети, да, что-то туда намешать, сделать, а делать что-то такое интересное. Я никогда не думал, что, честно, что мне сыр будет нравиться. А потом, когда задумался, насколько это серьезное искусство, если подходить к этому как искусство, да, то это реально может быть очень интересный продукт, как вино. Да, когда можно создавать подвалы, да, когда можно создавать винотеки, создавать хорошие продукты, создавать что-то новое, полезное. Ну и, кстати говоря, быть на воздухе, на бизнесе тоже немаловажно. Иначе подумаешь о том, а что же ты делаешь каждый день, как ты живешь. И вспомнишь так, сегодня было утро, вечер, вот год прошел, примерно одно и то же, где я, чем я себя занимал.
Лег, встал с Новым годом.
Ну да. И мне понравилась вот эта идея, да, потому что можно быть еще где-то близко к природе, к животным, к людям, людям делать что-то приятное. Вот, и, ну, я забыл сказать, я все время делал лекарства почему-то. С самого начала, когда начался медицинский бизнес, тогда меньше было преград со стороны фармкомитета, да, можно было сразу, у нас была аптека ведомственная в моей больнице, они ко мне хорошо относились. Я всегда делал натуральные продукты лечебные. Очень было популярно. Значит, я делал масла для отопрелости у детей, значит, для заживления ран, ссадин. Я еще делал свечи от простатита. Вот, это пользовалось. И мы когда это начали выбрасывать в рынок, это начало так быстро уходить, да, что в данном случае я продолжаю экспериментировать, и меня все время вот это производство вот такое, да, оно мне всегда привлекало. Ну ладно, я больше всего боялся вас утомить этими рассказами, когда мне Аркадий сказал, что с 7 до 10 надо будет что-то генерировать, потом успокоил, что полтора часа, но я подумал, что это все равно много. Так что извините, если я чем-то...
Вопросы, друзья.
Помил.
Скажите, а получается, что вот тот бизнес, который планируется там, ну, лошадки, кумыс, да, он по рентабельности получается сильно ниже, да, чем если запускать завод на полную мощность, у него был бы сбыт.
Наоборот, он выше.
По рентабельности в деньгах.
Выше, выше.
Намного выше.
Намного выше.
Просто намного выше.
То есть завод, получается, настолько низкая маржа, да, что...
Да, потому и производство у нас не развивается, да, из-за того, что очень сильно падает рентабельность. Сейчас, в данном случае, у нас много что отстает. У нас технологии отстают, у нас финансирование отстает, культура производства и так далее. Чтобы этот весь пласт поднять, это очень большие усилия требуются. А так как, допустим, в сыроделии, или нам надо уходить в вертикально интегрированный бизнес, да, начинать все с производства кормов, то это очень долгая история. Вообще вот, в мировой практике в большей степени, ну так уже практически никто не делает. В основном специализируется на чем-то одном. Да, но я не буду углубляться, это опять политика, я думаю, история. Но здесь рентабельность высокая. Знаете, есть один пример, сеть магазина Woolworth. Может, читали историю Woolworth, да? У него было все по 10 центов или по 20 центов. Вот, и когда он построил самый большой небоскреб в Америке, и было открытие этого небоскреба, это было давно, до войны, Второй мировой, и никто не мог поверить, что человек торгующий, значит, вот этими мелочами с выносных лотков, да, что он мог заработать такие серьезные деньги. Я зачастую считаю, что чем проще модель, да, тем легче сделать большой сетевой бизнес, который может хорошо управляться и быть высокорентабельным.
Здесь идет пока о точке, да?
Мы сейчас говорим,
может быть моделью.
Да, она может быть моделью. Я считаю, что в медицине много моделей. Меня привлекает такой бизнес, ну вот именно медицинский, в том, что отсутствуют длинные циклы операционные. А здесь, наверное, в какой-то части меньше рисков, да, потерять деньги. Вот. Я понимаю, что
всякое. Ну, сфера услуг,
да.
Инфраструктура плюс.
Александр, но тем не менее, сырный завод все равно должен работать как основной центр притяжения в этом месте.
В данном случае сырный завод это может быть некой...
Звонок?
Нет, ну, может быть, иллюстрацией бизнеса. Вот, он может создавать определенный интерес, потому что сырное производство, вот, пищевом производстве, оно, я не сомневаюсь, это высший пилотаж. Вот, это живой продукт, да, он созревает за счет жизнедеятельности бактерий, и он может стать или очень хорошим, очень вкусным продуктом, или никаким. Да, и я, например, ну, я не знаю, мне кажется, у меня было всегда такое. В бизнесе надо делать или очень хорошо что-то, когда ты сам делаешь, создаешь свой бизнес, да, если он еще тем более семейный, или вообще не заниматься. Или, в данном случае у нас есть на этом заводе перспектива делать очень серьезный продукт. Не делать, немножко, не имитировать. А?
Немножко, но очень серьезно.
Да, но
просто смысл много делать, вернее, много делать смысла вообще нет. Много покупать молока, чем больше покупаешь, тем больше ты. Много продавать, чем больше продаешь, это все сети, да? Это большой оборот.
Да, вообще, кстати, вопрос очень хороший.
Больше интереса дальше сделать некое имя. Да?
Мы сравниваем всегда себя с кем-то, да, чтобы оценить риски там, и так далее. Вот в Италии, во Франции, мы значит, сейчас разговаривали на перерыве, подошли ко мне некоторые наши вот коллеги. Есть очень крупные заводы, но сами местные жители с таких заводов не покупают. В основном покупается с предприятий достаточно маленьких, фермерских. И там эти предприятия производят совершенно нормальную фирменную продукцию, да, которая гарантирована. Они входят, да, просто
именем,
да, они с определенным именем. Если это, например, Рокфор, то это может делаться в провинции Рокфор определенной семьей небольшой. Это продукт, который знает, если знает, откуда Рокфор, его берут с маленького предприятия лучше, чем с большого. В данном случае формат вот этого предприятия, он есть в Швейцарии, в Италии и так далее. Вот именно серьезные сыры, не фермерские в нашем понимании, маленькое что-то на уровне одной, там, какой-то там приусадебного хозяйства. Нет. Именно завод, это он просто небольшой, он просто, в общем-то, делает ограниченные партии, тем они и ценны. Да?
Это должна быть часть бизнеса, не только...
Это часть бизнеса, да. Да, это может быть декорация может
декорация,
быть.
Декорация, одна из самоокупаемая получается хотя бы.
Но она самоокупаема.
То есть нет, туда не нужно вкладывать,
да.
Он себя прокормит.
Процесс работы.
Можно сказать, партнеров, как вы используете, там, участие, там, денег, людей,
Я сейчас вот по этому поводу скажу. В данном случае, знаете как, тут вот в сыроделии надо выбирать. Или ты делаешь очень много и зарабатываешь на обороте, на очень маленькой марже, да? Вот. Но тогда нужна развитая инфраструктура в целом. Да? Если мы говорим о развитом сельском хозяйстве и молочном животноводстве в Германии, в Голландии, то мы понимаем, что это. Вот. Мы не можем сказать сейчас, что у нас такое есть. Вот. Или нам нужно делать, поэтому первое исключается, или нам надо делать очень хорошее местное, да, привязывать его не к бренду, а может быть в первую очередь к фермерству, а во вторую очередь это фермерское хозяйство брендировать. Вот.
Наши есть те же сети.
Да, при этом для такого вида сыра цена на молоко будет второстепенна. Потому что мы в этом случае, если делаем высококачественные сыры, мы всегда мы сможем любое молоко покупать по цене. Вот. Просто тогда мы вывозим это в город, в Москву, в Санкт-Петербург, в Сочи или еще куда-то. У нас, смотрите, как строится себестоимость. Да? Значит, у нас плюс затраты на транспорт, у нас склады в Москве, или мы должны поделиться частью прибыли с логистической компанией, с оптовиком и так далее, и так далее. Вот теперь. Поэтому в любом случае здесь мы можем продавать рентабельно для нас, да, но сыр будет по цене дешевле, чем можно покупать в магазине. Мы всегда можем себя продвигать тем, что вы сможете купить прямо с производства и дешевле, чем это стоит, например, в магазинах. Вот. На второй вопрос отвечать, да? По поводу чего? Ну, как я уже сказал, у меня была в большей степени для обсуждения. Вопрос такой.
Вопрос по сырному по заводу, да, потому что когда заходит разговор о сетях, да, мы вспоминаем старое местное производство, которое окучивали все-таки маленькие магазинчики напрямую. Строится маршрут, да, и машина пошла, закинула в каждый маленький магазинчик напрямую, пропуская ритейлера и его склад.
Но если есть желание, то ради Бога.
Ну, знаете, мы считали всегда. Я думаю, каждый из вас, обслуживая Москву, знает, насколько транспортная составляющая дорогая. Да? Если, или нам надо держать собственный транспорт, да, и нам надо становиться частично транспортным предприятием, контролировать водителей, маршруты, контролировать расходы топлива, там, все это считать. Или, в общем-то, нам надо стабилизироваться. В данном случае затраты на развоз по магазинам достаточно высокие. Кроме всего, каждый, когда, знаете, когда вот сейчас мы обращаемся к магазинам, лучше открывать свою сеть, потому что мы всегда в роли просителя. А когда ты в роли просителя, твоя позиция сразу, значит, ослабляется, да, и в общем-то.
И любой возьмет на реализацию. Да. Никто раньше не заплатит.
Сейчас зачастую так строится политика взаимоотношений с магазинами по производству. Ответил на вопрос. Это мы хотели сохранить рентабельность, да, продавая там на месте туристам. Значит, организую питание отдыхающим, свое собственное фермерское питание. И для нас не становится принципиальным, какой объем мы произведем там сыра сегодня.
Но он маленький.
Он будет сначала маленький. Но мы говорим о том, есть модели, например, на Западе, в тех же Штатах, вот, например, серьезная есть компания пивная, сейчас забыл, Ян забыл. Нет, Якоб Бергер, по-моему, да. Которая производит пиво, которое, ну, считается одним из самых дорогих, самых натуральных и так далее. У них есть маленький завод, к которому привязан весь бренд. Маленький завод. Все понимают, что этот завод не может произвести такое количество пива, сколько продается в Штатах за рубежом. А что происходит? Значит, они этот завод, значит, используют как промо-материал. Промо-точку. То есть туда люди приезжают, а как музей. Они смотрят, как производится пиво, самое лучшее, самое дорогое, самое вкусное и так далее. Вот, когда задавались вопросы, когда это пиво стало более востребованным, чем этот завод производит, они стали его выпускать на других заводах. Просто развили не производственные площадки, а технологические группы, да, которые, значит, выезжают на какое-то предприятие, с которым подписан договор, под технологическим контролем на определенных линиях, да, выпускают и, значит, контролируют это пиво и, в общем-то, решают вопрос качества и стандартизации. То же самое, ну, если говорить о перспективе, если продукт становится популярным, а в принципе его, наверное, скорее всего, надо сразу брендировать, потому что туристы приезжают из Москвы, да, они видят, они что-то покупают и так далее. Самый короткий путь, я думаю, для того, чтобы продвигать. Потом они хотят его где-то купить. Или сюда ехать опять. Да? Или они уже знают, много прошло, предприятие популярно, и уже можно ввести в магазины, и уже, может быть, даже предлагать, да, уже другие позиции иметь, более сильные там и так далее.
Ну, же вопрос, а вот только сыр или еще другой ассортимент?
Ассортимент что значит?
Завод производит только сыры или еще что-то?
Ну, я считаю, что чем уже линейка, да, тем меньше затрат, тем меньше рисков с точки зрения по формированию качества продукции. Я думаю, если будет возможность иметь узкий ассортимент, лучше идти на узкий ассортимент. Но касаемо сыра, в данном случае технология производства сыра, она достаточно похожа одно на другую, как любые другие производства, да, товаров других категорий. Вот в данном случае можно произвести сыр из коровьего молока. Можно произвести сыр из двух видов молока. Например, из коровьего и овечьего. Ну, например, овечий запах не каждый любит. Но есть гурманы, которые... Вот настоящие гурманы, швейцарцы, французы, да, они любят... Они не считают продукт без запаха, без вот этого пикантного вкуса, они не считают продуктом. Они считают его безвкусным. Есть даже анекдот, когда задают вопрос, скажите, этот сыр прислали или выслали из Швейцарии? Он такой. Да, когда вот мы везем образцы сыра, да, допустим, из-за границы, этот сыр надо так упаковать, да, чтобы, не дай бог, значит, хоть чуть-чуть запаха вышло там в самолете там, или еще что-то. Нехорошо. В холодильнике то же самое. Но вот именно в этом сама суть продукта. Да, вот именно в этом. Кто один раз, два раза попробует какой-то сыр, ему понравится, он потом другие сыры не воспринимает.
Это безотходное производство.
Ну, возвращаясь к этому вопросу, мы изначально думали о том, что так как сыр достаточно универсален в производстве, мы бы делали твердые сыры, настоящие, там где-то от полугода и выше, да, вот. Ну, для питания они могли бы быть свежими, свежий сыр полезен, это может быть сыры. Свежие сыры – это белые сыры. Они фактически имеют очень короткий цикл операционный, они не зреют. Сегодня сделал, завтра уже может быть он в продаже. Это брынза, это сулугуни, это фета там, и так далее. Вот. Но для экзотики делать хорошие сыры. И второй продукт, кроме сыра, это кумыс. Да. Если говорить о молочном коневодстве, да, то, в общем-то, кобыла дает от 15 до 30 литров молока и период лактации у них до 10 месяцев у кобылы. Вот. Я считаю, что если, например, там Аркадий пошутил, но он попал в точку, там достаточно ограниченный ассортимент в питании будет, потому что монодиета, зачастую есть такая, ну, специальная диета при лечении определенных заболеваний, монодиета очень полезна. Меньше вырабатывается ферментов разных там, и так далее. Организм легче организму переварить, усвоить простую пищу, однородную, чем большое количество. Поэтому здесь есть определенная, значит, суть. И, в общем-то, там есть методики наращивания количества кумыса, выпитого в день. Ну, я думаю, что на 30 человек там нужно пару-тройку кобыл, не более того. Вот остальных лошадей иметь просто для езды, там, для экзотики, зимой для подсани, или там под верховую езду. Вот, если вот есть человек, ну, медик с медицинским образованием, есть так называемая ипотерапия, да, которая лечит ДЦП, детский церебральный паралич, некоторые заболевания позвоночника, нервная система, аутизм и так далее. Там, как говорим о производстве, так и о медицине, не надо иметь большого количества нозологий, ну, то есть видов заболеваний, которые надо лечить. Если взять, допустим, медицинскую практику, вы, наверное, знаете, есть врач общей практики, который все знает, но ничего особо хорошо не лечит, никаких особых там специальных методик, технологий. И если есть специалист узкий, например, который хорошо лечит, например, мочекаменную болезнь, да, вот у него очень большие познания в этом, инструментальная какая-то диагностика, лечение инструментальное, может быть, еще какие-то натуральные. Вот к ним больше идут. Я думаю, вот за такими узкими направлениями больше, значит, для бизнеса перспектив. С точки зрения более легкости исполнения, да, и с точки зрения, ну, то есть реализации затрат и успехов, в частности.
Александр, можно вопрос? А помещение под клинику, под гостиницу уже там есть, или надо перепрофилировать, или что-то строить заново? Это первый вопрос. Второй вопрос. А что там с природой? То есть, что там лес, озеро, что там есть вообще?
В данном случае есть, да. Я противник половинчатых решений в бизнесе. Да, и вы, я думаю, каждый из вас знает на многих примерах в разных отраслях, что не до конца решенные проекты, то есть с точки зрения формирования проектов, они, в общем-то, часто заканчиваются неудачами. Ну, вот, например, что я имею в виду сформированный, да, там, настоящий проект, да, и не очень. Вот взять ресторанный бизнес. Очень хорошо везде работает Макдональдс. Из-за того, что модель отработана на 100%. Вот когда наполовину решается, кто-то хочет сымитировать, условно, Макдональдс, да, делает все, но почти все. Зачастую не отрабатываются стандарты, да, потом Макдональдс или вот сеть какая-то, значит, становится там в Средней Азии и там на Востоке одна и та же сеть делает. Ресторан на Кавказе, там будет ближе кавказской кухне появится, там, там по потом, например, в Бурятии будет бурятский ресторан и так далее. Нужно отрабатывать до конца стандарты. Я думаю, что все тогда нормально бывает. В данном случае, отвечая на вот ваш вопрос, я считаю, что этот проект, если делать, его надо делать полноценным, нужно делать проект с точки зрения технологии исполнения и с точки зрения архитектуры и дизайна, значит, и зданий, и дизайна территории, ландшафтного дизайна. Там есть что? Там есть гектар земли, находится объект в 170 километрах от Москвы, в 7 или 10 километрах от города Юрьев-Польский. Это город более старый, чем Москва. Там снимался «Золотой теленок», там очень достаточно много достопримечательностей. «Золотой теленок» с Юрским, когда Паниковского ловили с гусем, вот, машина ехала как раз мимо стены монастыря. Там есть храмы до монгольского периода, там чернозем. Вот. Село называется Городище из-за того, что там старинное городище. Ну, городище — это такой вал крепостной, перед валом ров, заполненный водой. И там реально это городище сохранилось. Вот там, в общем-то, неплохое место, его можно при реализации проекта, в общем-то, сделать достаточно интересным. Вот. Я думаю, что если хорошо прописан проект, то вся территория, этой территории будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру хотя бы на уровне моделирования. Дальше, для того, чтобы развивать это и делать что-то более масштабное, нужно менять дислокацию. Это Владимирское Ополье. Кто знает Владимирскую область, знает, что такое Ополье. Ополье — это очень широкие поля, вот, без лесов. Там леса маленькими такими, значит, группами, рощицами. Вот. Но смотрится очень красиво. То есть там безбрежные поля. Для центральной полосы России это не очень типично. Это ближе к Краснодарскому краю, там, к Ставрополю. Вот. Природа очень хорошая. Там как раз-таки территория маршрута перелета гусей. Туда многие ездят на охоту. Вот. Но я думаю, мы, в общем-то, когда проводили анализ, вот, что делать ли там развлечения какие-то, или посвятить все-таки вот этот 7-10-дневный период конкретно для оздоровления, пришли к выводу, что лучше делать оздоровление. Потому что очень много мест для отдыха, да, и если не делать акцент на оздоровлении, да, то мы не используем те вот конкурентные преимущества, которые изначально предполагаются вот в этом лечении, вот в этом бизнесе. Вот. Это некий синтез, я поэтому говорю, скорее всего, в первую очередь это должен быть лечебный, если мы будем использовать производственные, значит, активы, да, то в большей степени для того, чтобы сказать, что мы здесь производим продукцию молочную, да, которую используем для организации питания, вот этого оздоровительного процесса. Вот. И что это, эти продукты, которые здесь производятся, они исключительные с точки зрения технологий, да, и так далее. Там будут экраны стоять, цех открыт, некоторые площадки, да, могут позволять наблюдать сам производственный процесс. Вот будут, кроме окна, будут стоять камеры, которые будут показывать, где что делается. В данном случае я думаю, что можно было бы задействовать отдыхающих в производственном процессе, да, но сыроделие, оно, в общем, очень стерильно и там нежелательно. Хотя, с другой стороны, я думаю, что, подумав, почему бы нет.
Потому что коров будет еще, наверное.
Да, есть коров.
Да, есть коров.
В данном случае там
набор набирается.
Да, я думаю, что коровы. У нас там есть рядом хозяйство. Значит, да, там есть
вьюны, да,
животноводческое хозяйство с очень нормальными условиями. Можно договориться и решить вопрос. Потому что, да, вот с дойка коров. Мы сейчас смеемся, мы все привыкли.
Коров-то никто не убивает.
А зачастую, вот, ну, вот я, например, Когда-то по роду своей деятельности мне часто приходилось бывать вот в тех странах, которые делаются, в Испании, Италии и Франции. Я в какой-то момент попал первый раз, значит, на фермерское хозяйство, где именно был агротуристический бизнес. Я не совсем все понял. Это было настолько непривычно. Там фактически нет ничего для того, чтобы развлекаться. Там не было ни дископлощадок, ни танцполов, ни там чего-то такого. Там было просто вот фермерское хозяйство, вот конкретно фермерское хозяйство. Люди приезжали именно насладиться тем, что они подоят корову, вот, даже не покатаются на верблюде там или на лошади, а подоят корову, там что-то скопают, в каких-то процессах поучаствуют, вот, сменят вид деятельности с одного на другой. Вот. Потом они понимают, что они хорошо дышат качественным воздухом, да, подоили. И то, что они подоили, потом это превратилось в сыр там, или в масло, там, они это все потом за обедом съели. Вот. Но я считаю, что если делать медицинское, ну, такой лечебный или оздоровительный комплекс, то там надо как-то все-таки ограничить от вот тех традиционных отдыхалок, да, которые, в общем-то, зачастую иногда мешают оздоровлению. Вот. А там, где присутствует танцпол, там возможность повеселиться, зачастую оно должно быть сопровождено чем-то еще, рестораном, с выпивкой и так далее. И фактически это будет идти вразрез, будет некий конфликт.
Вино с сыром вразрез. Да.
Ну, я считаю, что, знаете как, вот я занимался алкоголем в свое время. То, что мы имеем вот в виде дешевого алкоголя, это, я считаю, его нельзя отождествлять с винами, которые делаются вот именно подвальными, да, теми, которые ценятся. И ими обычно не упиваются вот в таком формате, да, они дорогие, и они не вредят. Я считаю, что вино очень хорошее средство лечения некоторых заболеваний, ну, в частности анемии,
оно хорошо поднимается. Мне кажется, здесь прибыльность на вине будет сильно выше прибыльности, чем во всем.
Ну, если туда это вводить, я считаю, как качественное питание, да, нужны другие вина. Они должны быть качественными, дорогими, а это будет определенный ограничитель.
Не кажется.
Да, ограничитель я имею в виду от каких-то неправильных поступков.
Стоимость одного курса сколько вот если делать?
Ну, мы делали исследование примерно где-то 60-70 тысяч рублей.
И 20 человек загружают эту базу.
Это все включено, да?
Но мы говорим о том, что 10 дней, условно 7-10 дней, плюс 3 цикла месячных, да, примерно тогда получается от 60 до 90 человек.
За месяц оборачиваем за все циклы.
За месяц, да, до 90 человек в месяц.
То есть 30 человек в цикл у нас некие пределы уже гостиницы.
Да.
Умножил. Как нормально?
3 цикла.
А ты говоришь, что это производить много. Зачем производить?
Ну, в данном случае, исходя...
Не, погоди, там же тоже шабаропочный.
Мы как считаем, в Москве, например, да, самые дорогие гостиницы, рестораны тоже не самые дешевые. Значит, мест для того, чтобы можно было выехать качественно, не так много. Да, вот в Москве, Подмосковье. Если говорить об оздоровлении, то я думаю, здесь нужно четко дифференцировать. Или мы хотим оздоравливать, или мы хотим, чтобы там была еще и веселуха, но тогда будет, я думаю. В данном случае на 10 дней мы совершенно спокойно, от 7-10 дней можем создать программу, которая позволяет хорошо нагрузить, не переутомить. Да.
Хорошо, если мест мало, то стоит вопрос о тиражировании, да? Потому что сейчас там сюда тащим Москву, да? А дальше? То есть если мы говорим, что
нет,
сетка, да?
Та же самая Подмосковье большое и
красивое место. Тиражируешь.
Да, ну, потому что она как единичная точка, но это получается мало, достаточно мало бизнеса.
Ну, в данном случае мы говорим о моделировании.
Вопрос роста модели.
Ну, я ведь не случайно Булварда привел пример. Да? В данном случае, если проводить аналогии, знаете, я зачастую считаю, что управлять моделями простыми, сделать их большим бизнесом, намного проще. Вот, например, та же самая история Евросети, да, или Связного, да, оно из этой же области. Мы иногда сразу пытаемся сделать что-то большое, не можем ресурсы найти, да, отработать хорошо модель, потом получается циклы внедрения длинные, мы не иногда, как строительство замков, да, которое растягивается на несколько поколений или пирамид. В данном случае, мне кажется, намного проще построить что-то простое, что в перспективе может быть растиражировано.
Ну, сначала построить простое, давай. Сначала простое.
Построили простое.
А про воду?
Ну да, там очень качественная вода. Вот. Я изучал последние несколько месяцев, да, вопрос воды. И вопрос... Вот была, значит, в Чувашии, был один проект, не знаю, насколько он реализован, сделал детский оздоровительный центр кумысо-лечения. Слышали, да? Вот, на базе кумысо-лечебницы. И там приводили пример, почему это надо сделать. Что примерно 20% детей безоговорочно призывного возраста пригодны сейчас к службе в армии. Остальных всех надо оздоравливать и так далее, и так далее. Приводит пример, почему. Ну, кроме всего, очень низкого качества вода. Зачастую мы видим, что вода прозрачная, да, но если начать делать анализы, то она становится... Вы знаете, какое, значит, влияние вода имеет на организм? Это кроме простой функции заполнения пространства организма межклеточного, так, клеточного. Здесь много всего еще чего. Это информационная определенная среда передачи информации, память у воды большая там, и так далее. Что бывает, когда ее фильтруют, непонятно. Вот там, кроме всего, вы знаете, напитки, тоже пиво там, или напитки произвести, очень большое значение играет вода. Вот там, в этом у нас есть вода своя, ключевая, которая по качеству, очень высокого качества. Я когда первый раз узнал о анализах результатов по воде, я сказал, ну зачем нам вода? Нам вода нужна для того, чтобы мыть. Да, емкости выливать, там, рассол разводить, а так. Потом меня попросили сделать эту воду еще знакомые, которые занимаются водой. Они сказали, она такая, которую ты не представляешь, что это по качеству. Она, говорит, намного выше, чем в магазинах продается. В данном случае вода может быть тоже неким фактором, да, вот, оздоравливающим для того, чтобы проводить некие процедуры.
И можно легенду придумать.
Ну да, сейчас не провожу здесь маркетинговый определенный ликбез. Мы в большей степени рассматриваем возможность трансформации бизнеса из одного в другой, как меняться. Ну, я, наверное, не нашел бы столько слов на полтора часа, чтобы ограничиться только сырзаводом и мысолечебницей. Вот. Я хотел в большей степени, наверное, побеседовать, насколько, и протестировать эту модель, посмотреть, есть ли интерес, как члены клуба относятся к вопросу бизнес-идеи этой, и вообще, как они смотрят на сам процесс генерации бизнес-идеи, да, на изменения среды, как они влияют на ваш бизнес.
Александр,
чем
кроме как
кумыс
пить еще
заниматься? Я могу рассказать.
Не с утра, да. Вечером.
Нет, в данном случае. Очень правильный вопрос, но тогда я полностью открываю всю, значит, бизнес-модель, да, и она становится. Там будет 3-4 направления, которые будут направлены, ну, в смысле, которые будут все взаимосвязаны с двумя, тремя, четырьмя нозологиями, то есть видами заболеваний там, или систем, укрепление систем, которые мы хотим там, значит, проводить. Вот. Ну, я скажу, это может быть, например, если мы говорим респираторные заболевания, да, то есть заболевания дыхательной системы, что очень часто для мегаполиса, да, 60% обращений, то это может быть, например, солевые пещеры, вот второе. Там может быть психосугестивная терапия. То есть это могут быть такие некие психотерапевтические программы общие, да, которые будут создавать позитивный настрой в целом. Лечение депрессии в том числе.
Получается, какая-то процедурная часть, лечебная часть, а кроме лечебной части еще свободное
если
время.
Есть у них свободное время.
И вот в свободное время чем они будут заниматься?
Вы думаете, у них будет свободное время?
Нет, там свободного времени.
Там не будет свободного времени.
Ты хочешь припахать все-таки больным, да?
А как люди должны работать?
Нет, в данном случае, я считаю, что, допустим, езда на лошадях, да, она будет совмещать лечение и свободное время. Значит, уборка территории, я шучу, такого не будет. Вот. В формате, о котором мы говорим, да, люди все-таки платят деньги. Но в данном случае, если наши, значит, мозги предпринимательские придумают, как убирать территорию, и при этом создавать удовольствие, это деньги будет хорошо.
А сколько вы планируете, вот 70 тысяч стоит курс, да, а сколько у вас денег планирует человек оставить по вашим подсчетам?
Вы имеете в виду, какая чистая...
Когда он приехал, да, вот он же вас отсыпает. 70 тысяч отдал, приехал. Да, вот, он же еще будет тратиться дальше у вас.
Не, ну мы... В данном случае...
Главное, чтобы он быстрее уехал и приехал следующий.
Не, вопрос совершенно профессиональный. Я считаю, что очень... В 60-70 тысяч будет входить некий обязательный курс, ну, да, да, некий минимум, который позволяет ничего больше не платить, но получить достаточно много. Если говорим о дополнительных курсах, ну что люди обычно, да, получают дополнительно? Бывают общие, да, какие-то программы, допустим, по той же самой психоразгрузке, да, а бывают индивидуальные, общие блюда, бывают индивидуальные блюда. Кто-то, например, массаж получает в общем формате, да, там, кто-то усиленный, кто-то хочет, например, не раз в день, а два раза в день.
За отдельные деньги основные.
Да, может быть, будет массаж для кого-то, а кому-то понадобится, допустим, мануальная терапия или остеопатическая какая-то.
Да, программа. Еще вопрос. Касательно погоды. То есть, как не привязано ли это к погоде еще как-то?
Если там будет стоять пульт, он будет управлять погодой.
Недельный дождь еще и на лошадке не покатаешься.
Нет, в данном случае, я думаю, мы не будем делать акцент на катании на лошадях. Мы не будем делать акцент. Мы будем акцентировать внимание на лечебных процедурах. Чтобы люди просто не расстраивались.
Да они обрадуются. Идет дождь, не надо есть. Если на лошади. Фу, хорошо.
Можно загрузить. Не хочешь ехать, все равно надо.
А посредникам, ну, какая маржа?
Посредникам?
Ну, допустим, там турагентство, кто вас будет продавать, ну, как санаторий ну, будет.
Я думаю, ну, в данном случае, да, договоримся. Здесь...
Ну, то есть, получается, это уже не 60-70 тысяч, правильно, а там 40, 50, 30.
Это меняет дело. Это меняет дело, да. Не 60, а 50.
То есть, нет,
подожди, если хочешь быть посредником, давай иди ко мне сейчас. Вот всем нужны посредники. И никто не жалеет. Ну, не будет жалеть отдать часть.
Мне нравятся такие вопросы конкретные. Они очень конкретные.
Нет, все ребята конкретно, что
да, мы конкретные приехали, да.
Максим уже забыл свой бизнес, уже забросил.
Бизнес. И для нас теория.
Ну, как пристроить.
Да, мы в данном случае, конечно, я думаю, что вся цепочка, да, ценообразования, она будет присутствовать. И традиционные формы, в том числе посреднические, агентские, они однозначно будут присутствовать. Как выстроить это все, да?
Ну, то есть вы на какую рассчитываете?
Просто извиняюсь, просто знаете.
Какова рентабельность? Рентабельность высокая. И посреднику агентские всегда можно будет выплачивать.
жадность агентов, ты не знаешь.
Ну, кое-что по вам было интересно
продавать. Ну, продавай по стоянию вопрос.
Александр, а можно более практичный такой вопрос?
Да.
Что, скажем так, как мы можем в этом поучаствовать? Деньгами, своим каким-то участием, коробку залезть. Ну что можно, чтобы можно было.
Знаете,
чтобы это было интересно, скажем так.
Когда Аркадий предложил, говорит, давай встретимся. Я думаю, слушай, не буду ли я выглядеть глупо, да? Есть фактически традиционные формы привлечения денег. И у меня они, допустим, все это есть этот опыт, да, как можно это все делать там, и так далее, и так далее. В данном случае сама форма, да, работы клуба предпринимательского, она предполагает не только и не столько, наверное, а может быть вообще не предполагает продажи и подбор партнеров именно вот здесь. В данном случае мы хотели привязать это к некой практической части. Да? Кто-то с кем-то хочет поделиться, допустим, трансформацией бизнеса, обсудить свой бизнес. Да, что думаете так? А может быть стать партнером, а может быть что-то, какие-то формы партнерские, не только, допустим, инвестирование, да, вот правильно вы сказали, может быть, приезжать, например, просто отдыхать, проводить какие-то семинары там, да, какие-то дни, доить коров, отдыхать, значит, учиться, расслабляться, и создавать команды, ну, тогда всякие могут быть формы. В данном случае для меня вот этот бизнес изначально был как? У меня есть предприятие, сейчас еще одно в Чехии, да, которое работает, это работающее сородинное предприятие, которым я владею. Да. Здесь у меня есть строительный проект, а этот проект, он у нас бы как бы вот такой просто горячий, оптимальный на сегодняшний день. И для меня было важно как, или мне сейчас снова возвращаться в сыроделие, где я прошел все этапы, да, и уже, ну я не знаю, это как у папа была собака, он ее любил, вот и пошло. Или начать что-то новое, сгенерировать что-то, да, знать уже ошибки, синтезировать что-то новое. И вот такая идея пришла, такая, говорит, давай встретимся, поговорим, может быть, кто-то будет для того, что вот этот уже объект есть. Мы думали о том, что мы привлечем, сейчас я вот отвечу, через вот это отвечу на вопрос, привлечем мозги, да, ресурсы дополнительные, да, которые могли бы создать бизнес. Вот. Изначально я думал так, мы, значит, когда будет создана группа, команда или партнерство, мы создадим проект, сам проект, технологии исполнения этого бизнеса. Мы в рамках этого проекта создадим его внешний вид, внешнюю атрибутику. Это будет, значит, архитектурный проект. Там будет нормальный фасад, мы разговаривали, фасадов нет в России. То есть там будет нормальное предприятие, то есть один этаж 1000 квадратных метров мы достроим, сделаем его в таком нормальном, хорошем стиле. Да, у нас будет хорошо организована территория, будет ландшафтный дизайн, чтобы это не было скучно, грустно, не приходилось искать каких-то развлечений. Вот. И потом уже, в общем-то, да, если говорить о партнерстве, то, да, это скорее всего партнер, который мог бы привлечь финансирование в этот проект. Вот, это в основном будет строительство, основное средство, и нам нужны под строительство. Вот, строительство. Все остальное не будет затратным. Те же лошади, я вам скажу, сколько стоит кобыла, она стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Если нам нужны, допустим, 5 кобыл, то это ерунда. Да? Допустим, переделать, ну, сделать солевую камеру, ну, это опять же строительство, солевую пещеру. Да? Это строительство, в основном строительство. Там все построено. Что касается производства, там все от и до сделано. Сделано хорошо, да. Мы с моими иностранными партнерами приезжали, разрезали, значит, ленты, играла музыка, запускали процесс, он отлично отрабатывался, созревал сыр, все это работает. Вот. В основном вот, изменения, то есть реконструкция вот этого предприятия, да, вот, под жилище.
Сколько человек требуется на работу производства?
Для работы производства? Ну, вот смотрите, очень интересно, да, тоже такой был предпринимательский момент, оптимизационный. У нас было два предприятия в России, да, один был очень крупный комбинат, что я говорил, примерно там 3,5 гектара площадей уже под крышей, 5 гектаров земли. И вот это всего 1000 квадратных метров. У нас оба предприятия при полной мощности могли вырабатывать одно одинаковое количество продукции. То есть у нас на этом предприятии твердый сыр в районе, то есть настоящий сыр, в районе 100 тонн в месяц может производить это предприятие. И плавленного сыра примерно около 150 тонн. Это фактически 250 тонн сыра может производиться. Если еще играть сырами такими, которые мало зреют, чтобы не использовать сырохранилище и камеры для созревания, то это еще больше. И Переславский сыркомбинат практически такая же. При этом Переславский сыркомбинат, обслуживание его такой территории, таких помещений, это примерно 100 человек, только на обслуживание. Да? А так предполагается где-то 400 человек. Здесь, значит, стартовать можно с 3 человек, и при полной загрузке может быть плюс-минус, там, я не буду сейчас говорить, пусть. Мы предполагали, что, значит, на средние объемы выработки нам понадобится от 13 до 20 человек, это с бухгалтерией, со всем персоналом. Что касается обслуживания комплекса, здесь тоже немного. Тут фактически, я думаю, примерно тоже 13-15 человек.
Это больные сделают.
Людей, там ближайший город, что нет, небольшой поселок Юрьев-Польский.
Это город.
Все-таки город?
Это город.
Город.
Это город. Тысяч поселок?
Нет, там примерно 1030. Ну, вы сами понимаете, сейчас провинцию обеспечить работой невозможно. Мы всегда, я считаю, что на таком расстоянии и фактически мы можем продавать услуги по рыночным ценам Москвы, обеспечивать производство, себестоимость будет, конечно, пониже.
Пониже, чем в Москве?
Да, там прожиточный минимум ниже. Я не говорю, что на людей. Люди могут хорошо зарабатывать, при этом
у нас сыром, сыром. Платить сыром.
Да, у них понятие зарабатывать.
Ну, не, вопрос на трактор, он возможно.
Ну, в данном случае, знаете как, если мы говорим, все мы знаем, что такое аутсорсинг, да, мы не должны все услуги организовывать медицинские, да, на территории своей. Мы говорим, если говорим о срочных анализах, то можно иметь процедурный кабинет где-то делать в лаборатории при больнице.
Пусть едут со своими анализами.
Ну, вообще, в основном будут, конечно, приезжать со своими исследованиями, анализами. Здесь будут...
Тут сыр вообще съедем.
До того момента, да, там будут определенные регламенты, по которым будут работать.
Александр, а сколько нужно времени принять для того, чтобы модель была закончена? Что, например, я поехал там, говорю, Александр, у меня там есть земля, там такой-такой тут, хочу там все это установить. Мне говорили, что вот модель, все отработано, все сделано. Вот вся франшиза, или как-то, не знаю, как это будет называться.
Ребят, давайте одно сделаем. Да, сколько говорили? Давайте хорошо сделаем одну, а потом.
Я думаю, что в данном случае продукты, как говорится, жизненный цикл продукта 2-3 года. Да, но модель, конечно, быстрее отрабатывается. Ну, я считаю, что где-то оптимально 2 года. За год можно, да, но вот уже все поставить на свои места. Быть готовым, допустим, к сетевому.
Сезонность? Сезонность, как думаешь, будет?
Ну, сезонность в Сочи будет одна сезонность.
Не, вот,
мы можем сделать сами. Я думаю, сезонности не будет. Если мы говорим о лечении, в больницу ложатся люди при любой погоде. В данном случае, если туда будет приезжать...
Это не профилактория, это уже жестко. Когда человек совсем плохо.
Согласен, там надо будет делать... Да, когда человек плохо, он едет при любой погоде. Здесь, в данном случае, я думаю, что если сделать определенные нагрузки, хорошие лечебно-профилактические, вот, сезонность тоже не понадобится, но предусмотреть что-то интересное, чтобы можно было немножко отойти от лечение внутри помещений, я думаю, что... Нет,
это, новогодняя это вспышка же будет. Да.
Что значит вспышка? Больше приедут?
Больше будут ходить. Напрашивается сразу насчет что-то интересного, ну, дополнения. Как вот вам идея спа-услуг дополнительно?
Да, я об этом и говорю. Это супер.
Есть процедура, как ванна Клеопатры, это вот купание в молоке. То есть, если у вас там есть коровы и кобылы, то вот эту ванну можно налить молока, это офигенно. Приятно.
Много корова дает молока.
Да, это как раз вопрос.
Желающие в ванну с молоком. Я уже записывал.
Это вообще ни с чем не сравнимая штука, когда ты вот это молоко умываешься. Еще есть одна из также из йогических вещей. Темная комната, совершенно черная, только без дверей. И в одной ванной, обычной ванной, растворяется 50 килограмм соли морской. И создается полное вообще состояние невесомости. То есть ты просто в космосе находишься. Флоутинг называется эта вещь. Тоже совершенный отвал башки. То есть мне кажется, вот эти все вещи туда очень войдут. Помимо того, что ты занимаешься...
Татьяна, говори, говори.
Валюта не по цене площади.
Знаете, мы, Татьяна, очень. Я поэтому и сказал, что я не буду отвечать все. Да, в данном случае я не. Ну как сказать, вы сами понимаете, что иногда встречаешься, особенно ну, широкая аудитория, да, и бизнес-модель, если она прорабатывается от и до, то ну, тогда для чего патенты, для чего еще что-то. Зачастую носители идей. Они не боятся, да, если они вот рядом. Многие виды бизнеса начинаются на энергии, на энтузиазме. И у кого-то она получается, у кого-то нет. И я считаю, что он где-то вот с вашим вопросом, вот Татьяна, вопрос пересекается. Когда мы говорим о том, что не было дополнительные услуги, а что будет, а как и так далее. Вот я считаю, что они будут. Косметические услуги и так далее. В данном случае мы говорим о том, что есть у нас целевая аудитория, к примеру, да, вот есть у нас предприниматели. Если мы хотим обеспечить нужный уровень платежеспособности, нам нужно обязательно акцентировать внимание на целевой аудитории и выбирать ту, которую мы будем конкретно посыл обращать. Вот. Я всегда считал так, что я устаю, я в субботу, воскресенье, или, допустим, уже никакой. Всю неделю хорошо себя чувствую, а суббота-воскресенье уже ложусь. Почему-то плохо чувствую себя, когда уезжаю на отдых. Почему-то плохо чувствую себя, когда еду в командировку, где есть возможность расслабиться. А ответ ну, нормально, легко и на поверхности. Когда мы вот в таком напряжении постоянно, у нас всегда в крови огромное количество гормонов стресса. Адреналин, норадреналин там, и так далее. А когда мы отдыхаем, они... Ну, перестает вырабатываться, и у нас нет уже стимула, вот этих допингов нет. Да? А мы понимаем, что надо восстанавливаться, дышать чем-то, да, где-то, а у нас негде дома лежать, там, или на даче, и мы едем туда. Я считал так, мы делаем бизнес, в смысле бизнес-курс, трехдневный, к примеру, да, десятидневный тоже не проблема, я думаю, там будет. Но, допустим, есть и жены, да, часто не работающие. Они приезжают в любое время, пока не надоест. 10 дней там спокойно она принимает и косметические процедуры.
10 дней в молоке.
Вот, в молоке плавает там или еще что-то. Еще. Мы можем ванны использовать сырные для плавания.
Вот насчет косметических процедур, как показывает вот мой личный опыт, чем дальше от Москвы, тем хуже качество. То есть девочки, как, ну, там мальчики, неважно, которых нанимают в Переславле-Залесском, как бы не то совсем. Косметические процедуры не надо путать со спа. Спа это очень банальные вещи. То есть там есть технология понятная. Нельзя испортить ванну молоком. Да? Или там нельзя, вот если у тебя есть 50 килограмм соли, ты куда подержал, и у тебя гарантированный результат, и свет выключил. Да? Другой вопрос, когда речь идет о каких-то сложных косметологических вещах. Это, вот, мне кажется, это неправильно делать не в Москве, потому что там никто не будет этим пользоваться. Ну, вот, если бы я туда поехала, я бы точно не рискнула.
Вопрос гарантирован.
Другой вообще момент. Ты не можешь это гарантировать. Ты будешь учить местных
Вы вот тут из Москвы посменно.
Ну, можно отвечу? Я много думал об этом. Да. Зачастую мы сталкиваемся с кем? Да? Вот когда мы организуем бизнес, мы или выращиваем, то есть находим звезды, да, звезд, да, и с ними работаем, или занимаемся обучением. Стандартизацией занимаемся обучением. В данном случае, если говорить о звездах, у меня за 20 с лишним лет, вот, вот с 87 года до настоящего момента, у меня, ну, может быть, там 7-10 человек, с которыми я, с необученными, готов начать новый бизнес. Да, это из области финансов, допустим, администрирования и чего-то другого. Это некие универсальные люди, готовые фактически создать команду, да, которым не нужно там постоянно из ложки кормить, и они готовы это делать. Всех остальных надо обучать. Если взять, я не случайно задал, в смысле привел пример Макдональдс, да, о стандартизации процессов и так далее. Зачастую недоработанная модель создает вот те проблемы, которые вы говорили. Я все время стал, как сделать, что, в чем основная проблема. Бизнес начинается хорошо, а потом заканчивается быстро. Очень часто ресторанный бизнес. Шеф-повар приходит нормально, да, делает хорошие блюда месяц, два, три, там, полгода, а потом начинается непонятно что. Потому что нет стандартизации. В основном на личном энтузиазме, пока он не выдохся, пока нового не взяли, и так далее. Но на звездах нельзя строить. Я считаю так, вот сколько можно наблюдать на виду, который бизнес. Вот я скажу просто из российских бизнесов, каких, ну, я отметил, да, где можно было бы позаимствовать. Есть, вот Лиду знаю, я им несколько раз приводил пример, это вот кофейная кантата. Да? Вот конкретно отработанная модель с серьезным акцентом на обучение персонала, на стандартизацию бизнес-процесса. 100% работает. И они что, выращивают? Там ведь нет клонирования или инкубатора, где одинаковых выращивают. Они занимаются конкретно обучением. Обучение на самом высшем уровне. И я считаю, что не должно быть плохого качества в Переславле-Залесском при таком. Если мы идем на позиционирование, да, вот в определенном сегменте, средний там, с плюсом, мы должны сделать все именно на высшую категорию, да, люкс или там на среднюю, но оно должно полностью соответствовать. Начиная от архитектуры и дизайна, да, заканчивая или не заканчивая, начиная все-таки с обучения персонала.
А получается, что если вы ставите сильное отдел обучения, то у вас он бизнес рентабельно станет на скольки точках модели? Он, знаете, вообще, будет ли он сейчас сильно вложение пойдет в обучение, да? Отобьется-то на одной модели или сразу нужно
обучать? Я не знаю, что обучение самая затратная часть. Я не считаю это. Я считаю, что это одна из недооцененных.
Почему ты думаешь, что они платить не будут?
Учителям?
Почему учителям? Ученики, чтобы получить работу. Все?
Нет, я не думаю так.
Знаете, тема очень интересная. Недавно пришла бредовая идея. Вот парень уходил отсюда, он говорит, ты знаешь, технологии, они настолько вот инновационные. У нас говорят, инновации, 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 вот давай Сколково сделаем. Но инновации, они не в помещениях рождаются, они в среде. Да? Это психология бизнес-среды. Инновации, они есть или нет, есть почва или нет. Он говорит, слушай, а если все иммигранты вдруг, а вдруг это оружие, все иммигранты, вдруг это оружие. Почему сейчас считать оружием, да, там автомат или пистолет? А вдруг неконтролируемая миграция, там, которая подсеивается, там коррупция, она и есть оружие. В один момент все щелкнет и скажет, создайте, значит, определенную там дисгармонию в голове, да, там бунт, значит, скажите, что они все. И вот этот хаос создаст возможность для смены формации. Я к чему веду? Значит, вопрос инноваций, он очень интересен по поводу обучения. Такая же бредовая идея возникла. Есть профобучение, раньше оно было. Uh-huh. Вот мы обучаем людей. Почему преподаватель не получает, значит, примерно квартал с каждого своего ученика, который вышел, хотя бы 0,1% от его зарплаты. Почему не получают? И мы тогда сразу ставим обучение на очень рентабельную. То же самое с врачами. Как придумать, чтобы, может быть, от того, сколько раз больной, сколько, какое время больной не приходит к тебе, да, вот эти сэкономленные деньги идут врачу. Я не знаю, всякое бывает. В данном случае я считаю, что обучение, оно недооценено. Но я, например, вы предприниматель.
Мы каминами занимаемся, вопрос обучения каминщиков.
То есть вы создали предприятие и так далее. Вы ведь движущая сила вашего предприятия. Вы ведь моделируете. Да. Идея ваша, вы родоначальник. Да? Вы не захотите, чтобы другой человек, значит, сделал ваш камин не по вашему принципу. Почему вы, если вы знаете, понимаете, что от персонала зависит, да, создание качественного камина, продажи и бизнес-успех, почему вы не будете сами обучать персонал? Если вы понимаете, если возьмете книгу, почитаете, как создаются,
значит,
учебные курсы, если не возьмете кружки качества японские, например, да, там не повлечете всех, в данном случае вам не надо будет, и себестоимость будет нулевая.
Кружки качества японские, что?
Ну, кружки качества, да, но это, знаете как, в данном случае...
Ну, я думаю, это уже, это уже очень маленький пунктик из всего.
Да, вот, это длинная тема, я вам расскажу.
А какой коврик будет лежать, вот такого размера или вот такого, перед ступеньками, перед входом? Давайте так, это уже... Немножко не стоило. Ну, да, сама мысль интересна,
да.
Она имеет право вообще жить вот в этом месте, вот о чем уже конкретно есть завод, классный завод. Все услышали, там есть источник, вода на этой же территории, там вот такая площадь, где нужно надстроить. Как вот это? Есть это? Как? Да, можно. Кстати, ну у меня такая была задача. Перед этим я должен был посмотреть, как вообще все в жизни. Сначала посмотреть, немножко не получилось. Да что там смотреть, Марат? В общем, нет, конечно, надо посмотреть. Конечно, посмотреть это само собой. Но я думаю...
С водой очень трудно входить в канал сейчас. Очень большая конкуренция. Чем более простой продукт, тем выше конкуренция.
Нет, Андрей простых путей не ищет. Вот давай сейчас бутылочки наливать и продавать много. Подожди. Пусть чуть-чуть, но дорого. Пусть больной заплатит 60 тысяч минус 10 тысяч посреднику. На остальные пусть пьет воду сколько хочет. Он уже заплатил. Дай так. Вот люди, которые здесь сидят, ну вот их точно никто не держит. Ну, то есть они все взрослые самостоятельно. Значит, интересно. Правильно я так думаю? Значит, интересно. Я вообще думаю, что да, потом можно, ну потом захочется еще мозговой штурм, еще чего. Молоко, какое молоко? Уже заинтересовался. Молоко, это коровье или какое? Когда? Утреннее это или вечернее? Давай.
Я из опыта хотела сказать, что, ну, возьмем Дальний Восток, например. На весь Дальний Восток одна есть такая лечебница, где лечат голоданием. Нет там никакой ни воды.
Тут не нравится, да?
Ничего там нет, кроме голодания. А запись за полгода и пользуется огромной популярностью.
В Москве такая есть.
Такая. Для людей очень прям интересно.
Чем меньше едят, тем больше платят.
А мест сколько? Мест сколько?
Они делали вообще очень просто. Это детский лагерь какой-то, надстроили там этаж сверху мансардный. Два корпуса. Где-то, наверное, примерно мест 20.
То есть, Александр, смотри, у нас уже есть конкуренты. Они где? В Хабаровске? Они под водой, под Амуром уже все.
Кстати, очень мне тема ясная, да, понятная. Я теорией голодания занимался с первого курса института. В данном случае тема очень серьезная, да, с точки зрения бизнеса.
Но это все в институте интересно. Занимаются вот этим.
А потом она, знаете, говорят так, что если не вылечит голод, то уже ничто не вылечит. В данном случае тут теория такая, что когда полностью отсутствует пища, перестает поступать, то организм начинает потреблять больные клетки. Вот. И теория очень интересная, да, конечно, нужен очень профессиональный подход. Я занимался и, в общем, лечил людей. Кстати говоря, те заболевания, которые считаются неизлечимыми, вылечиваются вот эти. При этом себестоимость очень низкая.
Я думаю, пусть платят и голодают.
Я скажу, там выход из голода, он...
Друзья, по времени. Действительно, кто хочет голодать, пусть платит. Смотрите, вот Александр, вот что, вот, ну вот смотрите, как в этом было, да? Вам хорошо, вы уедете, а я что? Тебе хорошо, ты сейчас уедешь. А я, смотрите. Что вот от этих людей надо? Вот от этих, все предприниматели, все уже посчитали, все, кто-то по времени, кто-то, ну, все хотят, но не у каждого есть возможность, вот, ну, по-любому.
Я скажу.
Что, вот, угу. Ну, сколько надо человек? Кто, мальчик или девочка? Или только мальчик, как обычно? Вот, шучу. Вот что нужно сказать? К чему готовить? Что люди должны сказать? Адрес? Писать, становиться в очередь, что делать? Ну, сейчас мы разошлись, а делать-то что? Мурат вообще сейчас ко мне пристает, уже вторую неделю пристает. Ну, где эта земля? Адрес просит.
Знаете, большинство, ну, вот, когда мы начали встречу нашу, я рассказал, что мы вот с Аркадием участвовали в определенных программах. Вот, я считаю, что я не случайно выбрал вот эту тему, да, психология среды, предпринимательская психология и так далее. В данном случае здесь, вот в таких клубах, да, дай Бог тебе здоровья, находятся те люди, которые меняют жизнь своим творчеством в лучшую сторону. И это не пафос, это не слова, да, просто надоело то, что иногда мы видим, да, то, что вот мы работали в сфере, я думаю, чем я занимаюсь? Едешь в Германию, да, видишь современные условия, да, видишь поддержку и думаешь, почему только в Москве? Но в Москве невозможно держать коров. Да? Если мы держим коров в Москве, это уже не бизнес. У нас наш бизнес, он 100 километров, 200 километров от Москвы. Это традиционно. От мегаполисов так сырные производства находятся. Это и кормовая база и так далее, и так далее. Я думаю, почему финансирование только Москвы? Почему только... А где же регионы? Да? Почему мы должны... уезжать отсюда, чтобы здесь только работать, а там жить. Когда мы родиной почувствуем вот эту землю, да, захотим ее защищать. Да, я думаю, сейчас я это скажу, скажут, слушай, он или тронулся, да, или пришел нам теорию рассказывать какую-то. Но я столкнулся реально с тем, что финансировать, например, региональные проекты, сельскохозяйственные переработки вообще нельзя. Или мы должны изощряться, находить какие-то вот эти инновационные формы развития регионов. Или ничего не получится. Я много изучал вот это. И поэтому основная задача была, честно говоря, вступить в твой клуб. Просто приходить сюда и все. Слышать идеи, генерировать, вместе что-то делать, лучше делать, да, оздоравливать среду. Там,
Александр, вокруг. Ты уже здесь.
Вот, хорошо. А сейчас, я говорю, это было второстепенно то, что. Я хотел просто рассказать, значит, с чем... сталкивается предприниматель, да, и как это можно трансформировать на базе одной идеи. Да. Но этих идей может быть множество. Да. Можно одни предприятия делать другими, да, если они не рентабельные, третьими и так далее. А когда закончится встреча, да, мы можем обменяться там, визитками, у вас будет, допустим, моя визитка, да, я просто дам вам, и все. А потом, если у кого-то возникнет идея или мысль какая-то, да, мы всегда спишемся или созвонимся без проблем, без всяких там личных пафосов, да, обсудим любой вопрос. В данном случае мне жалко было этот объект, честно говоря, жалко было. Из-за того, что сама идея работать и жить, а там именно жизнь, понимаете, она привлекательна. Она привлекательна, ну, мне кому-то нравятся большие города. Я всегда считал, что большой город хорош для работы, да, тут много информации, мы всегда на пике, да, мы всегда там, вот. Но когда жить, вот если, допустим, мы смотрим, заезжаешь в провинцию, там мужчины становятся мужчинами, женщины женщинами, а здесь, как мой один товарищ сказал, здесь просто толпа вот идет. Я не говорю это плохо или хорошо, всему свое место, да, я считаю, что вот та родина, да, которая, она вот там, за пределами, в России, в Татарии, там, в Чувашии,
в общем, замкадом.
Замкадом. И там жить очень неплохо, я считаю. При этом мы можем синтезировать московский уровень жизни с точки зрения зарплаты, доходов, там, я имею в виду, при этом иметь интерес, при этом иметь качественный воздух, хорошие продукты, да, нормально обслуживание для себя, для своей семьи, близких, там, единомышленников, вместе поехать отдохнуть, оздоровиться, еще что-то. Вот так.
А, простите, а была какая-то оценка, вот, сколько, у вас земля в собственности или в аренде?
Она в аренде.
В аренде? А вот эти здания, сооружения, они, в принципе, могут уже кому-то
продать?
Ну так, просто, чтобы понимать, это
вот, вещь. Смотрите как, мы делали оценку, да, во-первых, когда входят фонды, да, делается оценка. Большие, маленькие объекты, они все равно оцениваются. Вот. Мы делали оценку. Она была на тот момент, сразу скажу, где-то 1 700 000 евро. Вот этот объект он стоил. Вот. Но когда мы говорим о стоимости объекта, да, там много ведь возникает вопросов о том, работает предприятие, не работает, да, сколько времени оно стоит, инфраструктура, сколько стоит недвижимость в том регионе и в этом регионе. Продается это как строительный комплекс, то есть здание, сооружение, или это бизнес, там и так далее. Вот. В данном случае я сказал, во что он был оценен, да, ну, естественно, всякие
еще. Продавать нечего, в общем.
Нет, продавать нечего. С точки зрения...
Отсюда и мысли, да?
Да, отсюда и мысли возникают.
Крупный город, ближайший Владимир, получается, да?
Ну да, 60 часа, километров, да? Где-то. Нет, он близко. До Москвы 2 часа.
До Москвы 4? Говорит, я на
самом.
170 километров.
170 километров, это...
По Ярославу. По
Ярославу?
Три, да.
Три минимум.
Не меньше 3 минимум.
Не меньше.
Но я всегда выезжал 6 часов. Яндекс считает по-другому, с учетом пробок там, так далее. Я, например, выезжал всегда. Я всегда 5 часов, 6 часов выезжал.
Нормальные люди ездят ночью.
Не, мы говорим о бизнесе. Наш клиент приедет за 3 часа. 3-4 часа, да.
Нужно понимать, что у него альтернатива именно в часах, наверное, даже не в километрах.
Если ехать по платной дороге, то будет быстрее.
А там нет
платной есть. Дороги. Просто Ярослав? Гонишь и все. Гонишь, а потом тебе приходит.
На все дороги платные.
На все, да.
Нет, Татьяна, шутка была, что он ничего не. Он, естественно, он стоит. Вот он не стоит. Такие проекты, да, такие, значит, объекты продаются в провинции недорого. Вот. Если говорить о восстановительной стоимости, я думаю, что он тянет на вот это, на такую стоимость, да, о чем я сказал. Но если мы говорим о рыночной стоимости, да, не таких денег, но стоит там под 1 000 000, там 600-700 000. Вот. Потому что он готов к работе. Там вся разрешительная документация, все лицензии и так далее. Он как объект для производства сыра, это совершенно нормальный объект. Лучший заводов фактически в России, которые покупаются и продаются.
А документация на клинику, медицинскую деятельность, обслуживается долго?
Нет. В данном случае у нас всегда работает система посредников, да, которые проложили дорогу от министерств и структур, которые дают лицензии и так далее. Я считаю, что это не вопрос.
Что ты маешься? Жалко свой бизнес?
А сколько вы уже
сколько денег?
С 2008 года.
Ну он как коньяк.
Только бы с ней.
Не, вы поймите, что я сейчас совершенно не являюсь промоутером этого объекта.
Это
да?
Я.
В данном случае. Да. Ну, у нас был просто.
Нет, правда, друзья, я просто прикинул это все. Ну жалко.
Я думаю так.
Сейчас пойдет и продаст. Просто вот так. Ну реально, вот продать можно все. Просто за сколько надо. Просто?
Давайте пофантазируем, да, как такие бизнесы развиваются. В данном случае мы сказали о том, что есть два направления развития бизнеса, как минимум. У каждого бизнеса, у моего, у вашего там, и так далее. Вот я считаю так, чтобы запустить такой бизнес, надо пустить арендаторов, если я не хочу, которые начнут там производить сыр. Он может делаться сразу. Работающее предприятие у Россельхозбанка сразу существуют, значит, определенные планы, программы, сколько они должны освоить денег, условно. Больших перерабатывающих предприятий много чего они там не могут финансировать. Значит, они видят, что работает предприятие, оценивают сразу его как работающий и финансируют. Пример. Вот один из вариантов. Вот. Второй вариант, альтернативный. Да? Если говорить о том, что, значит, основные деньги в этом проекте это строительство, то нужно считать просто, сколько стоит производство квадратного метра в том регионе, ну и считать. Например, так как я последние там, 2 года в строительстве, у меня есть хорошие концептуальные архитекторы, которые могут для меня сделать проект, тоже удешевление, да, серьезный проект, который строили серьезные интересные центры здесь, многоэтажные, ну, небоскребы или хорошие интересные архитектурные проекты. Это можно сделать. Ну, в основном строительство. А дальше это интеллект. Потому что если работа начинается, вот первые деньги, которые привлекают партнер, да, в строительство, это все делается. Это может быть строительная компания, удешевление идти, да, там, которая диверсифицирует бизнес. А дальше уже все идет своим чередом. Это инвестиционный проект, это дополнительно, значит, банковское финансирование и так далее. Я думаю, по моим прикидкам, здесь где-то примерно, если говорить о том, что сейчас, ну, как хотите, в рублях, в долларах, я думаю, что здесь где-то примерно 40-50 миллионов.
Я просто не вот лоханулся, не узнал. Сегодня должны быть. Сейчас нет здесь звонка ВТВ-24, точно. Но не шучу, нет? Все, нет. Не было. Должны были сегодня, не для по этому вопросу, прийти именно на клуб 3 человека, руководители ВТБ-24, к нам на клуб. Просто посмотреть. Ну, мы разрешили им прийти, посмотреть, что за клуб и как с нами можно вообще сотрудничать. Получается, как сотрудничать, мы уже знаем. Просто, значит, они придут на следующую, наверное, встречу. Но это не очень большая проблема, да. Найти инвестиции туда-сюда, было бы куда, было бы во что. Когда нечего скрывать, когда все понятно. Вот.
Можно вопрос? А там же рядом Суздаль, да?
Ну, как? Да, там достаточно много интересных объектов.
Ты сказал Суздаль?
Да.
Находится на маршруте, да, вот этого
золотого. Я был в Суздале недавно, там сказали, что очень большое падение туризма происходит с каждым годом. Дорожает. Вот и мы раньше приезжали туда, там 3000 номер, да, ну просто махнуть на выходные. Сейчас там уже 5 лет. И говорят, что только Москва, а как бы Россия.
Но Суздаль там Вадим Дымов окучивает, знаешь, да? Нет, отель это его. Вокруг Суздаля, он, наверное, двигается, будем говорить, в нашу сторону. Он строит эко-деревни, там гончарные мастерские, можно приехать, самому попробовать, сделать, там, запечь, разрисовать, а потом здесь, в республике, в магазине получить это все. У него кузнечные дела там, у него много. Это процветает, процветает, процветает. А, конечно, я думаю, местные жители должны его побить за это. Потому что туристов больше, больше, больше.
Я помню, это вопрос. А то, что там люди пойдут, не боитесь, что и как бы в этом городе
Лечиться поедет.
Ну, если лечиться, да, но то у вас же будет не полностью сана, наверное, что люди должны как-то все равно выходить.
Куда там выходить?
Подожди, а чему бояться, что людей все больше и больше, и они готовы платить за отель? Отель стоит не столько, сколько хочет хозяин, да? А столько, сколько может заплатить вот, постоялец. Если раньше брали 3000, значит 4 с него не возьмешь, он не даст. А сейчас 6000 берут. Значит, начиная там бизнес, это радует. Вот если бы было 6, а сейчас 4, вот это было бы Что-то все падает и падает.
Нет, ответ есть сразу и с этой стороны, как было сказано, что медицинские услуги, они, в общем-то, немножко другие и туристические, то есть оздоровительные услуги. Но если говорить о макроэкономике, да, то мы всегда видим подъем активности в бизнесе, да, падение, экономические кризисы, подъемы и так далее. От этого никто не застрахован, и дело наше балансировать и находить ниши для того, чтобы каким-то образом компенсировать вот эти падения.
Ну, да? Очень хочется приезжать, когда там только в одном доме сидишь сутками, ну а потом просто...
Нет, знаете,
подожди, прижмет, лежишь, если просто кого-то прижало, лежишь...
Есть ответ. Ответ есть на этот вопрос. В данном случае, смотрите, как мы говорим, что есть разные категории оздоровительного, и, ну, даже в сфере туризма и отдыха. Да? Если сказать, что туризм и оздоровительный отдых разные вещи, да, то мы попадем в точку. В данном случае не будем полностью привязываться к больнице. Да? Больница, люди просто находятся там, им, они смотрят телевизор, читают книги. Больше ничем не занимается. У них нет там ни спа, процедур, ни косметологических, ни оздоравливающих, ни, ну, мало чего, мало что есть.
Ну, они уже на месте.
Да. В данном случае мы специально делаем 7-10-дневный курс, чтобы там был отдых пассивный. Вот. Есть активный отдых, лыжи, там бильярд, кегельбан, там еще что-то. Почему? Ну, может быть, кегельбан и надо построить. Может быть, там и бассейн тоже без проблем там сделать, закрытый, есть с противотоком, чтобы не, ничего. И вот уже и будет это все. Я считаю, что нам не надо сразу же на этом периоде, да, начинать занимать. Иначе будут, не дай бог, травмы, да, там от катания на снегоходах там, и так далее.
Зачем? Еще одну больницу строить.
Зачем нам это? В данном случае я считаю, что если люди будут целевым образом ехать туда, то вот знаете, есть еще одно свойство кумыса, это недавно японцы нашли. Он является очень серьезным средством не просто профилактики, но и лечения онкологических заболеваний. Вот. Я эту тему не хотел касаться, этой темы. Но моей жены подруга очень долго, давно болеет онкологией. И, в общем-то, она стабилизировала процесс, да, вот этим кумысом буквально год назад. И она очень много перенесла операций, вот на этом фоне она прекратила, и уже перестали удалять метастазы и части органов отрезать. Я к чему это сказал? Я это сказал к тому, что не все едут туда, да, с целью чем-то развлечься. Зачастую столько бывает стрессов у предпринимателей, что... Вот я раньше очень любил аттракционы. Серьезно говорю, я очень любил американские горки, вот что-то связанное там с падением, там это. Когда начался бизнес, да, я почему-то перестал любить. Я серьезно говорю.
Каким образом, может быть, доски нету? На это нет. Имейл Александру. Могу на форуме написать закрытой части. В круговой рассылке просто смысла нет. Ну, много городов получат, они не поймут для чего. А на форуме можем написать, вы почитайте. Да. Имейл дать, да?
Да, конечно. Таможня и телефон. Ну, я знаете, как сделаю. Сейчас кому надо.
Или да, визитки, подойдите, кто возьмите.
Постесняется сказать, друг у друга возьмете, если понадобится.
Ну, если что, да, кого заинтересует, обратитесь, я вышлю.
Да,
Людмила вышлет. Или сейчас запишите, как хотите. Есть тысячи вариантов.
Можно еще маленький?
Да, пожалуйста.
А вот газ там есть?
Да.
И фотографии как вам
будет? Я вышел.
А глина есть?
Глина, да, да, точно. Там есть карьера. Там есть щебенка, глина. Я пошутил, но...
Александр, но глина очень, дорого.
Есть, глина есть. Там есть кирпичный завод.
В Родине дорого.
Глина хорошая.
Ольга делает изразцы. Вот. Поэтому это наш клиент по покупке глины оптом.
Фасадные делают изразцы. Фасадные, деревянные делают?
Нет.
Керамические. Ну, может быть, для избы, для деревянного строения.
Для деревянного строительства, но керамическое.
Александр, когда начнем?
Завтра.
Мы уже начали, по-моему.
Да, уже такие подробности обсуждаем. Ну, вот так, друзья. В принципе, вечер, как встреча, закончена. Не забывайте, что следующая встреча через неделю. Ну, мы еще напомним, а вот эта встреча закончена, но мы вот не убегаем никуда, но, в принципе, она закончилась. Ну, все. Спасибо, Александр.
Спасибо.